8 часов 34 минуты, пятница, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Спасибо за сайт, пишет. Вот, Настя Анашка, Анастасия Анашка. Слушайте, а народ весь смотрит наш сайт, а?
Да.
Да, смотри, что.
Пишет,
а я,
что
наоборот,
пишет?
Я же упрямый, я не хочу его рекламировать пока, потому что, мне кажется, что мы начнем рекламировать с тобой сайт, когда, наконец, нам отдадут доменное имя.
Да.
Что ты сейчас, куда сейчас зашла?
Я пытаюсь его найти, вот я действую как слушатель, сейчас услышали, кто с компьютером. Мне сейчас говорит .msk.ru, где у нас стояла заглушка.
Ну давай, заглушка, давай.
Она там и стоит дальше.
Ничего подобного, я на сайт вывалился.
А как называется сайт?
Говорит.msk.ru. Я вывалился на сайт, я не знаю, что случайно, что ли, у тебя. Значит, да, я напишу.
Сейчас я еще на одном компьютере. Нет, там у нас в тестовом режиме пока работает, поэтому может...
Говорит.msk. Я не хочу рекламировать такой сайт, я тебе объясню же. Потому что у нас сейчас скоро будет имя, говорит Москва. Вот, мамочка. Че у тебя за кривой компьютер?
Что нет, это ваш, наш студийный компьютер.
Спокойно,
что значит,
спокойно. Говорит Москва,
сейчас
новости, интервью, программа «Ведущие», сетка вещания. Сейчас в эфире «Подъем», ведущие Сергей Доренко, Анастасия Аношко. Я
говорит,
тебе отвечаю.
Говорит .msk, Сергей, давайте, вот жалко, у нас камеры нет в студии. Мы сейчас покажем друг другу компьютеры с разной картинкой.
Криворучка, ваша фамилия. Подождите.
Ну давайте, помогите мне несчастному инваливу, товарищу, коллеге.
А, знаешь, у тебя какой-то косой, наверное, хром. Боже, она заходит через хром. Устыдись.
И здесь тоже через хром. А надо
через... Устыдись, женщина. Я через
сафари. Что я должна использовать?
Через сафари зайди. Ну что за позорище?
Найдите мне сафари теперь на компьютере. Пожалуйста.
Пожалуйста. Ну как можно найти сафари, когда у тебя applications вот здесь забито какой-то полосой. На, все, до свидания. До свидания. Она
извините,
заходит через хром, через хром. И через хром она попадает
вот
на машине
сафари,
времени.
Слушай, ладно.
Через хром ты попадаешь на машине времени. Черт знает куда. Куда-то там люди в пещерах ходят, в козьих шкурах каких-то. Сайт,
а я консерватор.
Сайт, говорит Москва, какой-то кривой вообще, косой и так далее.
О, что? Слушайте, ну
о,
надо же, действительно
о,
работает.
Ой, сдавись, Микола, якиш ты сафари.
Сделали шрифт потух, так все сделали, что я просил. Молодцы.
Да, что?
Все, я проверяю, как все ли сделали.
Дай проверять наш сайт. Послушайте, через там 2-3 дня у нас, ну хорошо, во всяком случае, с марта месяца бывшие хозяева пытаются нам передать, говорит Москва, просто говорит Москва.ру. А пока, значит, у нас название такое косое, а потом у нас останется редиректом. Говорит.msk.ru сейчас. Сайт готов, нет проблем. Связь с эфиром, смс, звонок, письмо, твит. Все есть, все.
Да.
Что я делаю с этим сайтом? Закрываю его.
Почему?
Немедленно. Почему?
Потому новости надо смотреть на нем теперь тоже.
По
потому
кочину.
Что у нас
скажи,
лента
почему?
Оперативная.
Сказать почему?
Да.
Потому что я жду, когда наконец эти отвратительные, ленивые, медлительные люди передадут нам название говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. И тогда я начну его рекламировать. Говорят, что они передадут его сегодня, но это врут они. Я тебе клянусь, что раньше среды на следующей неделе не будет этого.
Хорошо,
понимаешь?
Будем знать.
Потому что они брехуны, они с 1 марта нам передают. С 1
вот,
марта
написано,
передают.
Подъем.
3 месяца подряд. Все.
Ведущий Сергей Доренко.
Знаешь. Слушай, да. Ты знаешь, новость мне кинули сейчас. Okay. Мне сейчас кинули в Facebook. Значит, что украинцев, бежавших из Крыма от русских, там были украинцы, которые бежали из Крыма от русских.
Да, слышали про такое.
Их предлагают заселить в психбольницу в Киевской области. Это не шутка никакая. Ну, проблема
может,
в том,
они...
что... Ну, звук мы не вытянем, мамочка, звук мы не вытянем.
Действительно.
Что?
А? Ну, а может, они... Правда?
Они не в себе. Они не в себе. Все, то есть сами киевлянцы считают, что они не всебенцы. Совершенно. Они не... Ну, конечно, нормальные люди уедут из Крыма.
А может, конечно. Это квартирный вопрос?
Нет, их предлагают поселить в психбольницу. В дурочку. Говорят, вот этих в дурочку. Которые... А говорят, какие? Ну, они бежали от русских из Крыма. Эти в дурочку у нас идут. Вот так примерно. Смотри, сейчас на том звук низкий. Ребят, смотрите на... Вынуть. Не вытянем, да?
Не получится.
Не слышно вообще ничего.
Ну, а говорит, вот у нас в психбольнице им предлагают лечь. Сейчас.
А что там, кормят?
Сейчас, тихо, тихо. Не потянем, да? Жалко. Ребят, зайдите, все, успокойтесь. Все, успокойтесь. Не могу брак в эфир давать. Все. Значит, не могу давать брак в эфир, но не тянет по звуку. Зайдите, все. Зайдите в... Я в Facebook сейчас выложил, и в Twitter, и все. Значит, киевлянцы укладывают этих самых, укладывают бежавших из Крыма украинцев в психбольницу в Киевской области. Все понятно, да? Но эта вот ссылка лежит у меня в Твиттере. Можешь посмотреть. Вот. Еще во Львове часть. 20 человек из Крыма, бежавших, значит, во Львове еще тоже приняли. 20 человек. А там, а сколько-то кладут в психбольницу вот под Киевом тоже. Ну, это правильно. Ну, мне кажется, очень правильно. Слушай, сбил киллера на машине. Это какое-то геройство, какой-то мент вообще и так далее. Я стал думать мучительно, кому я сочувствую.
А? Кто из них герой, да, потом уже.
Слушайте, что было. На Покровке, возле дома 17.
Кажется, Новой знаем, газете да? очень Покровка. Сильно повезло. Прямо напротив их редакции, знаете, они из окна за этим за всем наблюдали. Да, услышав выстрелы, они побежали к окну.
Там рядом на Мясницкой еще Независька. Да. Там ну, очень хорошо. Там, да.
Там самое правильное место,
там
чтобы устраивать разборки.
Справа, где-то кальян курит с первого числа запретят. Ну, может, нет. Мужчина подозревает, знаете, на Покровке, дом 17, неизвестный, подъехал на скутере к Мерседесу. Двойка бьет туза. Ты знаешь, что двойка бьет туза?
Я из песни. Это знаю. Из какого-то шансона, да.
Да, двойка бьет туза. Подъехал чел на скутере, расстрелял Мерседес.
А не наоборот.
Да, совершенно верно. Но
странно.
После этого он пытался утечь по Покровке. А в этот момент ехал какой-то полицейский там на личной машине. И личной машиной протаранил скутер. Повалил этого человека, стрелка.
Угу.
Значит, задержал подозреваемого.
Нет, у него, главное, скотч с собой был, мне понравилось очень.
Ну и что, в личной машине он возил монтажный скотч. А как же ты думаешь?
Вдруг бампер отвалится.
А вдруг кого-то в багажник нужно примотать?
Вот я тоже думаю.
Задержал подозреваемого заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД по Красносельскому району, который ехал на личной автомашине и стал свидетелем происшествия. Там одностороннее движение, внимание.
А что с машиной?
По его словам, полицейский, надо было этому на скутере ехать против течения сразу по троллейбусной полосе. Там же троллейбусная полоса есть.
Так мы бы выехали навстречу. Тут же еще один полицейский нужен.
Куда? Они же бампер в бампер. Пока он развернется. Пока то. Скутеристу надо было не прямо ехать, чтобы его полицейский сбил там. А надо было наоборот ехать. Почему я сочувствую?
Все равно не понимаю.
Я задаю себе вопрос. Почему я сочувствую скутеристу?
Да вы потому что...
Потому что он не на Мерседесе.
Криминальное сознание.
Потому что он не на Мерседесе.
А на чем был этот сотрудник полиции?
На Мерседесе наши не ездят. Понятно, какой-то чужой ездил. Не важно. Задержал подозреваемого. Слушай, а нет, полицейский не сказано на какой. Он помял себе машину, толкнул скутер, задержал водителя, примотал его скотчем куда-то, неважно, к скутеру. Потом возбудил против него уголовное дело убийства и незаконный оборот оружия. И все это за полторы минуты. Вот какой молодец.
Ну, да.
Задержанный же скутерист,
да,
которого заматывали скотчем,
да,
всю дорогу объяснял свой поступок тем, что убитый господин, да, из Мерседеса совершал незаконные операции с недвижимостью. Он был погибший Виктор Катанян, который работал в сфере строительства управления недвижимостью. Uh-huh. Это подтверждает представитель главного следственного управления СК РФ по Москве. Что действительно, это был Виктор Катанян, человек из Мерседеса,
да,
который работал в сфере строительства управления недвижимостью.
Угу.
Вот. А человек на скутере думал, может, ошибочно, что тот совершал незаконные операции с недвижимостью, обманывал кого-то там.
Угу, угу.
И пришлось его...
Вообще, конечно, интересно последить.
Кому ты сочувствуешь, Настя?
Я этому скутеристу.
Скутеристу?
У меня почему-то есть ощущение, что незаконные операции совершались. Но это нельзя так, конечно.
Ощущение?
Нужно...
Нехорошо.
Вот, слушайте,
человек...
журналист, да? Новой, да, газеты.
Нехорошо.
Все это видели. Мне кажется, теперь своим долгом дальше в них... Должно быть, разобраться, сколько раз этот человек со скутера подавал прошение в прокуратуру, рассмотрение. То есть, если мы узнаем, что этого человека довели отсутствием возбуждения дела,
слушайте, ну
мы
давайте,
будем сочувствовать
вот
на законных основаниях.
Вот вы услышали историю. А, кому вы сочувствуете? Подожди, ну там три стороны.
Там же еще есть мент, который просто честный пес. Который просто честный пес. Неважно, вы сочувствуете скутеристу. Да, 134-21-35, вы не сочувствуете скутеристу. 134-21-36. Ну, представляете, каким таким лошарой, которого довели.
Может быть, ошибочно.
Вы сочувствуете скутеристу 134-21-35, вы ему не сочувствуете. 134-21-36.
Ну, отбирал якобы у стариков квартиры этот.
Нет,
каталян,
хорошо, а может,
да,
и нет, не говори. Сейчас человека может убили, быть. А ты сейчас начинаешь на него клепать. Нельзя, так нельзя. Ну вот. Но все равно, вот первое впечатление. Мы ничего не знаем про эту историю для начала. Мы ничего не знаем. Но у нас есть инстинкт такой-то и гражданские какие-то позывы и так далее. Значит, вот тебе первый. Я не собираюсь долго голосовать на эту тему. Я уже останавливаю. Сочувствуют мгновенно скутеристу 66%, 34% нет. Не сочувствуют.
О чем это говорит?
Это говорит о безошибочном классовом чутье. И о жестокости. Я думаю, это говорит о жестокости.
Ну, классовое чутье в том смысле, что те, у кого нет Мерседеса, проголосовали за скутериста, да, в этом смысле?
Не знаю. Нет, ну, правда, ну всем не нравятся те, кто занимается какими-то сделками с недвижимостью. Все думают, что они, может быть, могли кого-то теоретически обидеть или еще что-то. Ну, понимаешь, ну, бывает все. Хорошо, давай говорить про главного... Расскажи мне, пожалуйста, про кредиты. Сегодня три статьи, господа. Сегодня три статьи про кредиты. Три.
Да.
Одна из них в «Ведомостях». «Ведомости» мне недоступны, потому что «Ведомости» — это газетка, которая требует с меня все время, чтобы я обнажился перед ними, разоблачился перед партией. Значит, поэтому
номер
«Ведомости»...
карты ввел.
Да, поэтому «Ведомости» абсолютно как порносайт, да. Значит, «Ведомости», подобно порносайтам, требуют подтвердить, что я human, что я что-то,
нет,
если
это правда,
должен
ужасно.
Зарегиться, должен где-то зарегиться, снять трусы, и всяко они меня будут щупать. Я не хочу это. Значит, я читаю «Ведомости» до 10 числа примерно каждого месяца, после 10-го они у меня идут в одно место.
А почему до 10-го читать?
Потому что до 10-го я сколько-то статей должен прочитать, после чего они меня посылают. Понятно, нет? Все. А? Нет, ну правда.
Это что еще за календарь такой у меня?
Неважно. Короче, я дочитываю до какого-то количества статей, как общий человек. После чего они лезут у меня в трусы, я их посылаю куда подальше. Понятно?
Ну, за деньгами, между прочим, да. Они лезут, у меня тоже все.
Я не знаю ничего про деньги, я их не читаю после 10-го. Больше...
А
сегодня 30-е, я не могу читать «Ведомости», естественно.
А я могу.
А Настя может, потому что Настя по блату, они присылают ей
два абзаца, да, из статьи.
Выжимки,
а дальше...
из статьи. Ну расскажи, да, пожалуйста, да, про эту газетку, которая... Да, ну,
мы отдаем банкам 20% доходов в среднем. Это Центробанк подсчитал, то есть наши граждане... Больше 20% своих доходов тратят на всевозможные выплаты по кредитам. В среднем.
Так,
в среднем.
Так.
И эта доля растет. И это приводит к росту неплатежей банкам, естественно. Потому что 20% на проценты — это много.
Ну, просто 20% вот, да, на проценты?
Ну да, ну, понятно, да, на выплаты по кредитам.
Можно я спрошу у людей, есть ли у вас кредит? Может оказаться,
давайте,
что это неинтересно. Может быть, ни у кого нет,
давайте,
кредита.
Давайте.
Может быть, ни у кого. У меня ни разу в жизни не было кредита.
Розничные кредиты, да, да.
Нет, ну, что, я просто пытаюсь выпятить, собственно, я. Можно я выпечу?
Да.
Можно я выпечу? Я выпячу. У меня никогда в жизни не было кредита.
Ну, значит, вы не были без
денег. В 85-м году я покупал машину, и там дядя Гена дал немножко денег. Но я вернул их мгновенно. Тем более мог сразу не брать. Но у меня было неудобство, что мне надо было чеки перевести в рубли там, и так далее, заняться спекуляциями. А у него уже были рубли, и я там на пару месяцев взял у него эти рубли, потом и тотчас отдал. Ну так вот, смотрите, у вас, да, есть кредит, да. Да, есть кредит, да. 134, 20, или вы знаете, что у ваших близких есть, и эта проблема существенная. 134, 21, 35. У вас нет, не было никогда кредита 134, 21, 35, 36. Вы вообще их презираете, этих людей с кредитами. Да ну их нафиг. Я никогда не брал кредиту. Чтобы они,
ну,
были
сдохли. Потому что у вас были деньги, а есть люди,
что,
которых
были деньги? Не права. У меня и не было денег, я не брал кредита.
Когда это было?
Когда?
Когда не на что их было тратить.
В студенчестве. Я знал точно, что вот у меня 4 дня без денег вообще. Значит, я шел к шкафу, ну, до стипендии. Я шел к шкафу, находил там какой-то пакетик с рисом. Значит, я варил этот рис. У меня не было масла, например, чтобы положить в рис. Но была соль зато. Соль просто стояла на кухне. Ну вот, в общаге. Значит, я варил этот рис комьями. Не очень вкусно.
Горячее не может быть невкусным. помним заповедь.
Да, значит, я
еще
хавал.
Еще хочешь есть, попей водички.
Хавал этот рисок, соленый, но без масла. Ну все, вот, а что, и что, 4 дня?
Да нет, ничего, вы молодец, все. Но...
Единственное, что можно напроситься к женатикам на ужин.
У вас уже были женатики? У нас нет.
Знакомые были женатики.
Просто по общаге надо.
У женатиков всегда есть хавка.
По гостям.
Пойдешь к женатикам, поужинаешь, типа, раз присоседился, раз. А, что? А, да, ужин? Ну ладно, хорошо, останусь. Ну так, знаешь, так, вот так. Нет, я никогда не брал кредитов в жизни своей, в долг не брал никогда. Хорошо, вот, вот вам результат. Кредиты, да, есть, и это серьезная проблема. Остановить. 57%, 43% нет, мы не считаем это проблемой и никогда не берем сами. 43%, это очень важный результат, говорящий о дискуссионности темы. Алло, здравствуйте, слушаю вас, обрисуйте ваше положение. Здравствуйте. Алло, товарищ, эй. О, нет, не получается. Ну хорошо, хорошо, нет проблем, нет проблем. Секундочку. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Обрисуйте ваше положение.
Я студент, который не берут кредиты, никогда не брал, повезло, поэтому я и против кредитов.
Да, но скажите, пожалуйста, когда вы говорите «я против кредитов», вы понимаете, что для общества это гигантская проблема, что общество ведет себя как будто вчера освобожденные негры, понимаете? Извините, когда я говорю «негры», я имею в виду некий инфантилизм, присущий этим персонажам в некоторых произведениях литературы.
Да, Сергей, я понимаю, как бы общество не может без кредитов, но если брать частные моменты, нужно как-то их обходить.
Как вас зовут? Что значит не может?
Меня зовут Олег.
Олег, ну что значит не может? Ну давайте так. Если мы с вами занимаемся бизнесом, да?
Да.
Значит, мы должны, как говорил в свое время один бизнесмен, мой знакомый, звали его Борис Березовский. Он мне говорил: Сережа, сначала надо продать, после этого построить фабрику. Да, не, простите, сначала продать, потом взять кредит, построить фабрику и выпустить продукцию. Значит, первое – продать. Значит, это одно, это бизнес, поймите, это бизнес. А другое дело, когда мы сами свою арифметику не можем свести таким образом, чтобы жить без долгов. Ну, это же разжечь.
Все правильно. Мне, вот лично мое мнение кажется, что кредит – это своего рода такой соблазн для нашего общества, который, вы знаете, можно взять, а не задумываясь о последствиях.
Конечно,
а потом уже,
конечно,
когда нарастает процент, все
конечно.
Больше и больше.
Бизнес есть бизнес. В бизнесе я, насколько я вот так проинструктирован был одним своим знакомым, надо сначала продать, потом взять кредит под то, что ты продал, и в третью очередь произвести. И поставить, ну, сделать поставку.
Я не поняла, как можно взять кредит под то, что ты продал.
Мать.
Вот я продала компьютер, у меня осталось 20 тысяч рублей. Ну, к примеру,
продала,
как я
продала? В том смысле продала. Ты в том смысле продала.
А, что я говорю, смотрите, у меня
что
классный компьютер, я вам верну.
Да нет же, ты изучила рынок и точно поняла, что есть запрос.
Так.
Ты как бы продала заранее. А может быть даже с опционами как-то сыграла.
А, в смысле, ну да, я рассказываю, как
опционы
круто будет
поставку,
сделать то-то-то.
Опционы на поставку, либо маркетинг. Ты изучила рынок. В счет взяла кредит, после этого взяла кредит.
Да. Потом сделала.
Потом построила фабрику, быстро или заказ на фабрике разместила. Быстро сделала и поставила, вот как. Потом снова продала, взяла кредит. Сделала, поставила. Вот ты пляшешь, вот это и есть бизнес. Там копейка, здесь копейка. В смысле, там 10%, там 5%, тут 20%. Настригла, богатая, хочешь, щеки лопаются. Понятно?
Да.
Бизнес — это и есть кредит. Бизнес — это и есть кредит. Там по-другому не надо. Это глупо по-другому. Понимаешь, о чем я говорю?
Понятно.
Все. Дальше от твоего расчета. А потом у тебя есть цивилизованное банкротство. Если ты, например, все профукало, ты спокойно говоришь: а, товарищи, я банкрот. Вот извините. Ну все, до свидания. Понимаешь?
Риск — дело благородное.
Другое дело. Личные финансы, Настя. Личные финансы.
Нет, я согласна. Потребительский кредит — это зло, мне кажется.
Если ты протягиваешь ноги за неделю до зарплаты, тебя надо наказать. Надо наказать. А как наказать? Я сам себя наказывал. Хавал рис, слипшийся, без масла. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, Москва, по поводу кредита.
Вот у вас есть кредит или нет? Да, прошу вас.
Да. Брал кредиты не раз на машину. И могу сказать, что это временами выгодно. Были ли такие случаи, что в 2008 году я взял в рассрочку машину?
Да.
Это очень выгодно.
Да.
Было для меня, да. Просчитывал каждый шаг, но могу сказать, не потерял ни копейки.
Все нормально. То есть вы считали именно действительно математически? Это для вас была
операция? Да, математически это было принципиально. Мало того, я еще на этом и выиграл.
Слушайте, ну одно дело брать кредит в Европе, где там 2%, другое дело в России.
Дело в том, что с 2008 года, где-то с 2007-2008 были такие рассрочки. Это очень выгодно было.
А, то есть в сущности вы не брали под варварский, в сущности это была рассрочка?
Конечно, это было, да, просто, но это было благородно. Очень выгодно.
Это благородно, согласен, согласен. Под европейские проценты, в сущности, это была рассрочка. Если у тебя там 2% кредит, извините, или там 3%, даже 4% кредит, то это просто рассрочка. Почему не взять в рассрочку? Ну, почему не взять в рассрочку?
Понимаешь? Если доход ваш не в этой валюте.
Когда у тебя 20%, когда ты обслужишь по 20%, извините, это значит, что вы имеете дело с бандюками. Бандюки могут называться банком, но зачем вам это, я не могу понять. Алло, здрасте.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Ну, я брал кредит.
Да.
И, в принципе, этим достаточно пользуюсь. Потому что в магазинах типа М-Видео предоставляется так называемый беспроцентный кредит. Без
тоже,
переплат.
Тоже в сущности рассрочка. В сущности рассрочка.
Да, и когда берешь эту рассрочку и буквально на следующий день приходишь в банк, я хочу погасить полностью задолженность, ага, то на этом еще можно и получить скидку от товара.
Ну, понимаете, ну вот я хорошо, я, видать, не такой крученый, но это, я очень аплодирую вам, аплодирую. Это умно, это правильно. То есть вы не протягиваете ноги, а вы просто умеете считать. Ну и все. Правильно?
Да, в общем-то, получается.
Очень хотелось бы сейчас кредитодателей комментарии услышать.
Кредитодатели фиг позвонят, это же спруты, пауки, вампиры, скоты, абсолютно глисты, глисты, омерзительные вампиры. О чем ты говоришь сейчас? Да, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Анастасия. Я хотел бы по кредиту. То есть,
давайте, да. У вас есть кредит, нет?
В 2007 году я взял ипотеку.
Да.
Вот, и на тот момент я общался очень хорошо с руководителями крупных банков. Они мне посоветовали взять в валюте. И было достаточно такое интересное предложение. Это швейцарские франки от одного известного банка.
Ой.
Да, да. Процент был достаточно интересный. Там 7%. Ну, жилье нужно было срочно, поэтому, конечно, взял. Но
да.
Кризисом 2008 года, конечно, валюта, да, начала расти. Но я к чему
и потом
говорю,
франк, то есть, и франк, гад такой, устоял еще против других валют и тоже.
Ну, все равно, да, в два раза платеж как бы вырос.
Да, да. Нет, вот. Я и говорю, что франк еще, подонок, не упал, понимаете?
Ну, да, и, наверное, и не планирует.
Да, не хочет.
Но
да,
есть другой момент. То есть у нас, да, финансовые институты работают немножко по другому пути. Вот у меня приятель живет в Америке,
да,
который воспользовался точно так же ипотекой. Он купил огромнейший дом, и у него процентная ставка 3%.
Вот то, что я говорил. Конечно.
У нас она гораздо выше, потому что у нас непонятно какие риски еще банк несколько раз закладывает. То есть тут большая грань между европейскими кредитами, где можно взять, там, простой студент может взять, по сути, тот же кредит и спокойно, да, его платить, не напрягаясь. Он знает, что он работает, и он отчисляет какие-то деньги. Причем страховая там в случае чего замечает. У нас принцип кредитования населения настолько несовершенен, что здесь, здесь идет просто зарабатывание денег на людях, которых загоняют в долговую яму.
Так в том-то и дело.
Но вот
у нас сами есть, у нас есть, смотрите, у нас есть несколько человек, вот даже здесь у нас на работе есть человек, я говорю о жульничестве с кредитами, который говорит, что ему, ему звонят и требуют от него под его паспорт, либо под его адрес кто-то взял кредит непонятный, да, и начинают люди выколачивать долги. Мне время от времени, приходят письма о том, что я должен немедленно заплатить кредит, но фамилия там не моя, а какой-то Цухис. Цухис, который был два владельца назад этой квартиры. Два владельца назад. Понимаете? Значит, то есть я понимаю, что сфера кредитования — это, в общем, взаимное жульничество. В сущности, и от кредитодателя, и от кредитополучателя.
Плюс еще коллекторские агентства, которые,
да, и
просто выбивают эти деньги у населения, там, ну, я не знаю, доводят до самоубийства.
И есть таким образом случаи. Представляется, что тот, кто честно платит кредиты, это какое-то исключение, какой-то кретиникус такой, который просто ходит и платит честно кредит. Потому что сам процент по кредитам доказывает, что это делают немногие.
Ну вот. Ой, я, 59, допустим, даже, да, взять, да, меня, там, да, да, у меня платеж вырос в два раза.
Да.
И, мне приходится, ну, я честно плачу, несмотря на то, что выросла там моя квартира, да, стоимость моей квартиры, да, выросла в разы.
Спасибо, спасибо. Извините, просто 8.59 заговорились. Да, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Настя, стоит ли нам продолжать эту тему после 9? Ну, мне кажется, что стоит, потому что количество звонков безумное, абсолютно очень много. 4 балла у нас Москва, и на въезд в Москву Северок у нас подкачал, потому что между первым и вторым Шереметьевым стоит Ленинградка, и затем плохо Ленинградка перед Войковской, и также очень плохо на Дмитровке, и перед Юбилейным слабовато идет Ярославка. Это на въезд. На въезд. Теперь на выезд уже образовалась пробка на Новой Риге, но, правда, скорее всего, на Красногорском кругу или там в районе Красногорского круга авария на выезд не дает. В городе хуже нет, чем Варшавка-Тульская здесь при съезде с Каширкой, и проспект Мира, и вот Ленинградка, то, что мы говорили. Это самые плохие места, 2 ДТП на Щелчке, и где-то с 9 до часу по циферблату проблемы на третьем транспортном новости. Часов 6 минут, пятница, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Яношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя, как поживаете?
Народ,
знаешь, как полная линия у меня. Сергей, посоветуйте, стоит брать квартиру в ипотеку? Хочу взять, говорит Рашид. Рашид, если только взять в ипотеку квартиру, можно, знаешь, как сделать? И сдать ее, и сдать, чтобы кто-то вам выплачивал. Возьмите две и сдайте их обе.
Сергей, не получится. Не окупится.
Почему?
Несопоставимая стоимость.
Берешь однушку?
Нет.
Выплата в месяц 30 и...
Нет таких выплат. Если бы была, Сергей, я бы ждала, она так сделала. Посмотрите меня. Нет, я с калькулятором считала. Нет, не получается. Ну, 60.
60 в месяц.
Да, все, а за 30 вы сдаете, 30, как дурак, еще несете в банк в течение 15 лет.
Не годится. Не годится. Нет, в России ипотека варварская. Забудьте, ребят, это. В России варварская ипотека.
Езжайте на село куда-нибудь.
И все, не надо. Алло, самозахват
территории и так далее.
Доброе утро, это капитан Очевидный.
Капитан, соскучились уж по вам и слушатели тоже. Да. Давненько вы, да, прошу вас.
Да, ну, мы по поводу кредитов.
Кредитов знаем, вы да. Скажите, вот вы про себя скажете.
Ну, я, конечно, не беру.
Нет.
Хорошо,
а характеризуйте нацию. Нация, вот мне представляется нацией детей. Понимаете? Нация детей.
Да. То есть
люди идут и берут со слезой в глазах, точно понимая, что не отдадут, отдать не с чего, да и так далее.
Нет,
но им кажется,
не понимая, что не отдадут. Они некоторые думают, что они и не будут отдавать, то есть они думают, что они как-то там, ну, что-то случится, знаете, там завтра потоп, и поэтому вот сейчас гуляем. А некоторые думают, что отдадут, вернее, даже... не предполагают, что не могут не отдать, потому что они не понимают вообще условий кредитования.
Да.
И нация детей не только со стороны тех, кто берет, но и тех, кто дает. То есть они совершенно не думают о будущем. Они как бы, ну вот, очень рискованно раздают. То есть у них огромные риски, поэтому, собственно, и огромные проценты.
Капитан, позвольте, значит, они процентами. Один платящий кредит платит за двух жуликов, которые сбегут. Ну и все.
Наверное, за двух, может, и за пятерых.
Ну и конечно. О чем вы говорите? Ну, конечно. Если человек платит 20, 25, 27%, 30%, а то и больше, то... Мы с вами понимаем, что реальная цена кредита 8 с небольшим процентов, да, в России в рублях,
да.
В России в рублях с учетом инфляции. Значит, да. Получается, что вы платите за еще 3-4 человек. Вот
ну да, да. Притом я бы хотел вот уточнить, что некоторые не жулики, которые сбегут, а некоторые именно вот такие вот дети, которые взяли, а потом сбегают в смерть. То есть они там бросаются из окон или идут на ограбление, и их там, допустим, могут пристрелить при этом деле и так далее. Вот. Вообще эта отрасль у нас нуждается в серьезном реформировании. Надо, во-первых, в принципе, упразднить такое уродливое явление, как коллекторские агентства, потому что в основном это люди с нетрадиционной правовой ориентацией, Вот. И просто если, допустим, банк хочет получить с кого-то средства, да, вот, которые ему задолжали, то он должен идти цивилизованным путем, то есть обращаться в суд, и потом через службу судебных приставов это все получать. Это сразу же отсечет те банки, которые хотят просто, грубо говоря, поиграть в рулетку, то есть нараздавать необеспеченных кредитов, да, а потом через бандитов фактически их выбивать.
Знаете, что у нас происходит, вот, капитан? Нам звонят какие-то все время умные люди. Это я понимаю, что это характеризует аудиторию, говорит Москва. Но, с другой стороны, мне хотелось бы какого-то пентюха, который взял кредит невозвратно. Точно понимаешь, что не вернет и так далее, поймать. Давайте изловим такого, а?
Давай.
Изловим. Слушайте, я сейчас отбиваю все звонки, я вижу, у меня полная линия, ребят, извините. Я отбиваю все звонки, я сейчас прошу вас позвонить вот такого вот пентюха. Безвозвратно. Я приведу пример, секундочку, чтобы очертить, что именно, чего именно я добиваюсь. Значит, мне рассказали о человеке, это женщина. Ей что-то такое 60, может быть, с копейками, или 60, или 59, вот так. Слышишь, Настя?
Да.
Она живет в провинции. Она постоянно получает предложение кредита. Предложение.
И всегда принимает.
Да, она абсолютно все принимает. Она получает постоянно предложение кредита по почте. Микрокредиты под любые проценты, варварские, бандитские, там, с учетверением суммы на завтра, там, или неважно, не имеет значения. Она также получает всегда объявления, вот эти вот, видит объявления, когда ходит по торговым центрам где-то или что-то, понимаешь? Значит, она берет вообще все кредиты, которые видит. А отдавать ей, естественно, не с чего. Она уже даже не живет дом она отдала сыну, и сама мыкается по родственникам.
Угу.
По родственникам она мыкается. У нее нет дома, у нее нет жилья. Она где-то прописана формально, ну, так сказать. Вот. Паспорт гражданки СССР, России, прости, конечно, у нее гражданка России. Вот. Она говорит, что я для сыночки. Она же все деньги честно отдает сыну.
Да, такая знакомая житейская история.
Все деньги честно отдает сыну. Для сыночка, для сыночки.
Да. Нет, а дальше-то что
дальше происходит? Когда нее начинают накатывать какие-то совсем неотвратимые долги, там какие-то выбивания страшные и так далее, она берет новые кредиты и так далее. Здесь этот снежный ком растет.
Которые как раз лежат уже в почтовом ящике.
Да, снежный ком растет. Я так понимаю, она считает, что она для себя решила, что она для сыночки делает, и если ее убьют, то это все будет для сыночки, а сыночка скажет спасибо. Сыночка скажет спасибо.
А главное, проблема решится.
Проблема решится, ее убьют, да? И все. Она говорит, ну вот меня могут убить или посадить в тюрьму.
Она это понимает.
Она точно понимает.
Она не боится.
Она жертвенно пошла на это. Ради и это и есть ее смысл жизни. Ее смысл жизни служить сыночке. Значит, и она сыночке служит, понятно? Это жертвенная жизнь. Запредельная жертвенная жизнь.
А сыночка-то ничего? Вы его видели?
Сыночка я не видел никогда. Ее я видел. Значит, и я ее физически видел, потому что я не считаю, что это легенда. Я ее видел, вот глазами видел. Понимаешь? И она продолжает так жить. Однажды ее убьют, она считает. И это будет подвигом ради сыночки. И сыночка скажет, вот меня убили, ее мамочку убили, зато я...
Нет, и кровожадные эти задолги.
Да, абсолютно. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Вот мне нужен человек, который невозвратный долг взял. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы взяли невозвратный долг.
Ну нет, я вернул в итоге, но я хочу рассказать, как это было.
Давайте.
Я брал кредит на 300 тысяч.
Да.
Проценты было где-то, по-моему, 50%. На выходе после 5 лет я должен был заплатить 450.
Страшный процент. Да.
Да. Вот. Я взял поддельную справку о доходах, какой-то там еще, чтобы взять его. В итоге мне его дали, подтвердили.
Да.
Первые 4 месяца я платил. там было у меня где-то 10, 11, 12 тысяч, примерно так. А потом я плюнул и перестал это делать.
Ага.
Ну, вот. И, ну и как-то мне было все равно, что там, какие пени, проценты. Я иногда позванивал, спрашивал, что там, да как. Они говорят, о, у вас дикие штрафы, платите срочно. Но я плюнул.
Так.
В итоге через год я позвонил и спросил, а сколько у меня там кредит? Они говорят, 300 тысяч. То есть сумму они мне зафиксировали, никаких штрафов, никаких пений, все это ушло.
А, то есть они обломались и в какой-то момент решили списать, чтобы не отягощать баланс. Чтобы не отягощать баланс.
Да, ну эти 300 тысяч я все-таки вернул. Как 300 брал, 300 и вернул.
А вот я вам поясню. Либо этот банк собирался продаваться, либо этот банк собирался привлекать средства. Ну,
вы знаете, это крупный банк, я не знаю, можно ли назвать его их.
Да назовите, что там, господи.
МКБ.
Я такого не слышал. Ну, неважно. Слушайте, либо он собирался выходить на IPO, либо он собирался приглашать заемные средства, какие-то крупные с Запада.
Сергей, я как раз тот самый пентюх, который ничего этого не понимает, а так взял, валяй.
Они, я объясню, они хотели красиво выглядеть. Они хотели в какой-то момент красиво выглядеть по отчетности. И всякие висючие долги безвозвратные им надо было почистить. И они пошли на эти убытки для того, чтобы огрести... То есть, условно говоря, вы попали на акулу, которая имитировала перед... Ну, понятно, да?
Да.
В чужую игру, в чужой игре. Вы выиграли в чужой игре. Абсолютно. Просто это была чужая игра. И вы в ней выиграли. Хорошо. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло?
Алло.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
У вас безвозвратный кредит.
Человек, который берет кредит и отдает. Если вам интересно, могу...
Интересно, но скажите, вы можете считать нормальными кредиты, когда проценты бывают 50%, 30%? Это что?
Да нет, ну это, конечно, ненормально. Я как раз беру кредиты, которые я считаю нормальными. Ну, например, в частности, если вас интересует, если вы покупаете машину в нормальных салонах, нормальных фирм, то, мне кажется, этот рынок отрегулирован, и там все как бы...
Ну, там поддерживают, смотрите, условно говоря, Toyota поддерживает Toyota Bank. Там есть как бы...
Абсолютно правильно. Я как раз в частности с Toyota Bank брал кредит один раз.
Ну, это в сущности рассрочка. То есть это, как бы это ни называлось, криво в кось, это, в общем, рассрочка.
Не совсем это рассрочка, потому что вы все равно платите процент. А процент все-таки подразумевает, что вы берете кредит.
Ну, какой 5%? Ну, сколько? 5%? Сколько там?
10%.
10. Многовато. Многовато.
Многовато. Я с вами полностью согласен, что это по европейским меркам многовато, но все-таки это в рынке.
Ну, с другой стороны, если 10 без процентов на проценты, если это начисляется не ежемесячно,
Нет, конечно, нет.
Да, и так далее. Развод.
Это идет процент по остатку тела кредита, и каждый месяц вы выплачиваете какую-то часть кредита.
То против инфляции, если это в рублях, то, в общем, ничего. В общем, ничего.
Ну, я беру в валюте, потому что мне так удобнее. И могу вам объяснить, почему я это делаю.
Давайте.
Может быть, кому-то будет интересно. Вот смотрите, ну, для простоты подсчета возьмем цифру 100 тысяч долларов кредит за покупку. Ну, предположим, Land Cruiser 100 тысяч долларов, да?
Да.
Для простоты подсчета. Вот у меня есть эти деньги, они у меня лежат в бизнесе.
Конечно.
Бизнес мне дает 20% в год в среднем, ну, условно.
Да, например.
Для простоты подсчета. Но мне просто выгодно брать этот кредит, понимаете?
По 10, с учетом, что вы по 20 у вас
работали. То есть, грубо говоря, совсем грубо, я 10% годовых на этом зарабатываю. Ну, это такой, конечно, очень
грубый. Конечно. Ну, у меня все глупее в моем глупом бизнесе, поэтому я там больше 6% никогда не зарабатываю, так что... Поэтому мне кредит не
На
выгодно.
Всякий случай я просто решил объяснить, почему...
Я вас очень понимаю. Да, погнали, слушайте еще. Значит, смотрите. Я хотел рассказать вам про Настю.
Зачитывай, Госдуме,
Настя.
Да?
Давай.
Хотят увеличить сроки выплаты алиментов.
Мы резко поменяли тему, если вы обратили внимание, мы резко поменяли тему, но у нас есть мостик-переход. Предложил повысить сумму алиментов, срок выплаты алиментов. Господин Олег Михеев, помните Олега Михеева? Ну, все помнят Олега Михеева. Он из «Справедливой России», из Волгограда, насколько я проинформирован. Он один из крупнейших должников по кредитам, потому что про него сегодня есть публикация, мамочка, понимаешь, нет?
Это в КП, да? То есть главный пристав России рассказывает, кто бы самый большой должник.
Так вот, я когда ты показала мне это сообщение, Настя мне показала сообщение.
Пазл сложился.
Пазл сложился, наконец. Потому что сегодня Олег Михеев потребовал увеличить срок выплаты алиментов с 18 лет ребенку до 23. Вы бы, я думаю, это поддержали. Мне кажется, ребенок до 40 лет должен получать алименты. Правда же? Значит, и сегодня же главный судебный пристав России Артур Парфенчиков рассказал, что Олег Михеев должен 5 миллиардов рублей. Уже 4 года не отдает. Заработал он всего-навсего в прошлом году 2,5 миллиона рублей. На него записано несколько земельных участков. Дом 1200 квадратных метров плюс Mercedes-Benz. А еще он владел группой компаний «Диамант» и так далее, и так далее, и так далее. Переписал 136 объектов коммерческой недвижимости площадью 870 тысяч квадратных метров. Передал маме и сестре, ну и так далее, и так далее. И, значит, с ним судится, и сегодня на него жалуется главный судебный пристав России Артур Парфенчиков, а с ним судится вот Парфенчиков, из него пытается вытрясти 5 миллиардов рублей, долги копятся, Михеев не отдает. Вот так рассказал Артур Парфенчиков сегодня именно комсомолке. Это и завершает нашу тему кредитов, товарищи, чтобы вы понимали, что вы дети малые рядом с депутатами и сенаторами. Понятно? А теперь мы переходим внезапно мы переходим к алиментам. Алименты этот же самый Михеев, который должен 5 миллиардов рублей и не отдает, как говорит Парфенчиков. Этот же самый человек предлагает, ну, неважно, давайте абстрагируемся, сама идея интересна. Он предлагает сейчас повысить возраст выплаты алиментов, возраст ребенка по выплате алиментов до 23 лет.
Да, но не всем, не всем.
А кому же?
А для студентов по очной форме обучения на местах, финансируемых из федерального бюджета. Потому что, он говорит, талантливые дети зачастую вынуждены отказываться от обучения по причине нехватки денег на собственное содержание, даже в условиях самостоятельного поступления на бюджетные места.
А еще в Древнем Египте не было интернета. И что теперь делать?
Нет, ну как, нет, чего?
Вот он говорит, должен их жалеть, интересно.
Вы же их породили, вы их жалеете, платите алименты.
С какой стати? А меня кто жалел?
Времена другие были.
Чуть другие. Было, нет, была хорошая знаю, страна, ли, была. Советский Союз был. Хорошая, да, страна. Да, я в 23 года был уже капитаном вооруженных сил Российской Федерации, говорит, 85-й.
Все дети разные.
Капитаном.
Все дети разные. Нет, ну это мы знаем, все люди разные. Но кто-то вот действительно, вот смотрите, вот ты живешь с мамой, папа ушел, значит, там где-то работает, мама там чего-то не может содержать. Ты поступил по ЕГЭ.
Да.
Ну, там на стипендию жить невозможно. И учиться, значит, надо. Тебе запрещают. Вот в МГИМО, например, запрещают работать и учиться одновременно. Там нет такого, как бы.
Так, погнали. Значит, аргумента. Смотрите, я хотел проверить идею Михеева на вас, пожалуйста. Михеев предлагает, ну, неважно, депутат предлагает, неважно. Сам-то он должник, 5 миллиардов должен. Значит, предлагает платить алименты детям, если они на очной форме обучения до 23 лет. До 23 лет это справедливо. 134, 21, 35 вы поддержали бы это как законодательную норму. 134, 21, 35 – да. 134, 21, 36 – нет. Нет. 134, 21, 36. Вообще говоря, эти сопляки взрослеют самое раннее к 40 годам. К 40 годам.
Это мальчики, девочки раньше.
Девочки к 27, я же говорил тебе уже.
Да.
Немецкая овчарка становится человеком в 5 лет, женщина в 27, мужчина в 40. Если да.
Угу.
Поэтому немецкая овчарка бьет их всех. И
так
женщин...
что немецкой овчарке надо платить меньше всего.
Да, немецкой овчарке можно платить алименты потом... месяцев до 10, а потом уже можно не платить алименты. Немецкая овчарка уже сама пробьется в большой жизни.
Да.
Значит, инфантилизм таков, что немецкая овчарка становится взрослым полноценным человеком в 5 лет, женщина в 27, мужчина в 40. С какой стати мы должны это поощрять? Я не понимаю. Я останавливаю это голосование, поощряют эту идею 37% против 63%. Давайте поговорим. До 23 лет. С какой стати до 23? Ты можешь давать. До 30 можешь давать. И до 40 можешь давать. Но это не должно быть законодательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Валерий меня зовут.
Валерий. Ваше отношение к этой проблеме?
Вы знаете, я как бы сам являюсь плательщиком алиментов, так. Причем я их платил всегда добровольно, но в силу там различных причин жена плюс к этому еще и послала, так сказать, вот этот исполнительный лист и подала на алименты.
Да.
У нас настолько смешные суммы официальные проплаты алиментов, что я думаю, для нормально работающего человека их несложно платить.
Смотрите.
И значит, 20, может быть, 23 перебор, а 21 то вполне нормально для учащегося человека.
Смотрите,
никаких проблем нет.
Я прочитаю вам по РИА Новости. По РИА Новости. Значит, у нас платят на одного ребенка 25% от дохода родителя. На двоих 33% от дохода родителя. На троих и более 50%, деленное на всех.
50, это понятно все, Сергей, но дело в том, что у нас все-таки, ну, сравнительно небольшое количество людей, платящих алименты, в том числе, которые платят официальные свои зарплаты.
Понимаете, в чем дело? Ну, давайте, а мы исходим с вами из того, что есть, существует человек, который вот живет от зарплаты до зарплаты тупо, и это и есть его весь доход. Вот. Давайте исходить.
Ну,
из этого.
Безусловно, для такого человека это будет проблематично, особенно в регионах. В Москве, конечно, я думаю, даже это не является проблемой.
Конечно, половину отдай-ка.
А вот, Сергей, извините, да, пожалуйста, вот, если хотите вот поставить жирную точку, окончательно жирную, у меня просто близкий родственник, олигарх,
да,
достаточно известный в свое время, бывший.
Да.
И он в 2008 году как бы потерял бизнес, там портфель был порядка 10 ярдов у него.
Да.
Он рассчитался практически по всем деньгам. Недвижимостью, хотя она упала по тем временам в цене. И единственная сумма, которую он не смог закрыть, это был ярд. И это был ярд Сбербанку.
Ага.
И до сих пор эти деньги висят. Вот вы знаете, это прошло уже 5 лет. Знаете, вот я недавно встречался там с представителем Сбербанка, за какую сумму они предложили ему выкупить эту сумму.
Очень интересно, очень интересно. 200 тысяч... 200
как
миллион...
вы думаете, назовите какую-нибудь цифру.
200 миллионов.
Нет, чего? Не угадали.
Чего миллионов-то?
Да ладно, ладно, подожди, подожди.
Ему предложили выкупить эту сумму за 30-40 миллионов.
Упс. Это очень интересно.
И они сказали, и мы закроем все это дело, и забудем.
Это очень интересно. Потому что банкам не выгодно держать вот эту хрень, понимаете?
Конечно.
Конечно, 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 невыгодно.
Кстати, он отказался.
Почему?
За 10. Пусть скинет потом за 10.
Потому что у него все хорошо, на нем ничего нет. С ним ничего не сделают.
Ну да, жена
юрлице. Никакого мошенничества не было.
Это же на юрлице висит, понятно? Понятно? На юрлице висит ярд. Ну и что, зачем ему выкупать? Зачем?
Понятно.
Не понимаешь ничего.
Я вообще не понимаю, как так можно.
Делать лицо, как будто
взять
поняла.
Взять денег и не отдавать вообще.
Да не отдал он все, и не отдаст никогда. 9.26, обзор прессы.
Подъем. Обзор прессы.
Да, ну, собственно, от чего мы отталкивались в сегодняшнем разговоре про долги. Наши граждане тратят более 20% своих доходов на всевозможные выплаты по кредитам. Это подсчитал Центральный банк, и об этом сегодня рассказывает газета «Ведомости». Какие именно кредиты, на что мы их тратим, посмотрите сегодня там. Кроме того, главный судебный пристав России Артур Парфенчиков рассказывает, кто у нас самые крупные должники. А самые крупные должники у нас — это депутаты и сенаторы. Это «Комсомольская правда» сегодня его интервьюирует, а он вот, собственно, все рассказывает, кто сколько кому, то есть никому вообще, кто сколько должен. Рекордсмен по долгам, например, сенатор Вагиз Мингазов, на нем висит 4,3 миллиарда рублей. Телефон вчера он выключил, но перед этим успел дать небольшой комментарий, из которого выходит, что долги не его, ну и так далее. Подкоп под знаменитую башню Владимира Шухова. Статья о сегодняшнем труде. Кстати, он не один, еще много интернет-изданий, конечно, про это пишут. Проект постановления правительства Российской Федерации о демонтаже Шуховской башни, или еще известной телебашни на Шаболовке. Мы ее все знаем и любим. Вот-вот ляжет на стол Дмитрия Медведева. Архнадзор направил премьеру открытое письмо, а москвичи вышли на митинг. В марте труд уже писал об этом. Там такая история: Министерство связи, которому, на территории которого стоит эта телебашня, и которым владеет, которая владеет этой телебашней, не может обеспечить его, значит, поддержание в должном виде, эту башню. А башня — уникальное совершенно сооружение, потому что оно, как мы все знаем, состоит из параболоидов, поставленных друг на друга, из прямых фактически частей, но в итоге имеют форму там округлую и так далее. В общем, очень необычную. И все это было очень сложно сделать. И Министерство связи говорит, давайте забирайте Министерство культуры или кто там у вас занимается реставрацией. Мы этим заниматься не можем. Ну и, собственно, в это все и уперлось, поскольку территорию они отдавать не хотят Министерству культуры, а только башню. А башню разобрать потом не соберешь. В общем, в этом вся проблема. Ее просят оставить на месте, реставрировать на месте, никуда не увозить с Шабловки. Об этом сегодня в «Труде» и в других изданиях. Ну и еще, продолжая архитектурную тему, в «Московском комсомольце» публикация про дом наркомфина, который стоит, и он в запустении, при том, что он входит в антологии, в каталоге лучших и самых интересных произведений конструктивизма. Был в 30-е годы создан под руководством архитектора Гинзбурга. И, в общем, в каком он сейчас состоянии, почему его никто не может отреставрировать, стоит он прямо рядом там с зоопарком. Если интересно, посмотрите МК и прогуляйтесь. Яндекс потеряется все. Сегодня статья тоже в «Московском комсомольце». Митрофанов предлагает следующую формулировку. Пока Луговому из прокуратуры не ответили, все-таки Яндекс это СМИ или не СМИ, предлагают называть это гибридным СМИ. Ну, говорят, законодатели все равно же, они формируют Яндекс, какое-то общественное мнение, все-таки выбирают, пусть они сами пишут материалы, выбирают топ, значит, просматриваемых новостей, влияют на общественное мнение. Пусть уберут эту плашку новости, и вообще никаких претензий к ним не будет. Об этом сегодня в «Московском комсомольце». 9.30 новости.
Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аношко, но прежде чем мы сменим тему, я хотел зачитать смски, которые пришли. Смотрите. В 19 лет, 41-й, в 19 лет я приехал в Москву с Камчатки, один, с 700 рублями в кармане. В 23 уже учился в аспирантуре, имел жену и ребенка. Федор, понятно?
Но сейчас все начнут это хвастаться, я понимаю. Спокойно, да, как они в 16 лет на тачанке там
спокойно
вели в бой. Ну, спасибо.
Attention.
Ага. 23... А честно вот сказать, что только честно, на самоокупаемость, честно, реально там к 30 честно годам ты выходишь и перестаешь брать деньги. Ну, условно говоря, да?
Честно.
Вот таких у нас много слушателей. Вот честно, ну правда.
Я самоокупался.
На самом деле.
Я работал ночным сторожем в магазине «Лейпциг» в теплом стане.
А я работала гидопереводчиком, и мне все равно не хватало.
Получал стипендию. Получал стипендию 55 рублей. Mm. И ночным сторожем получал 96 рублей. Mm. Чистыми. Понятно?
Молодец какой.
После,
ну,
чего,
сейчас,
после чего уехал в Анголу. Ангола. Страна рабов и работорговцев. Где получал в то время $500. Это космические деньги были. Я получал 1600 чеков, которые были один к двум. Я получал 6400 рублей, 3200 рублей чеки можно было продать в Москве, один к двум, те чеки, которые были у меня. Я получал 3200 рублей в месяц. Это без всякого блата. Зашла деканша просто на семинаре и сказала, кто хочет поехать в Мозамбик. Я поднял руку. Поняла?
Ну, я сейчас расплачу. Значит, а слушай,
меня не послали в Мозамбик, а послали в Анголу. Пока я оформлялся, Мозамбик закрылась, эта вакансия. Ну, не имеет значения, я уже был оформлен, и меня пульнули в Анголу. Так, слушай, 3200 в рублях я в месяц получал. Я за 2 месяца имел «Жигули». За 2 месяца. Понятно? В то время как зарплата была там 120-130. У меня было 3200. Можешь понять это или нет?
Я могу это понять.
Все, вот так. Вот смотри. Значит, когда ты сейчас рассказываешь, когда ты рассказываешь, как мы только к 30 становимся на крыло, не рассказывай это мне. Ладно?
Вам нет, нет, это вы исключение.
Я в 22 года получал больше любого человека внутри...
На планете Земля.
Нет, Советского Союза.
Нет, на планете Земля.
Дальше. В 23 года работаю и учусь и работаю за токарным станком. Человек сам должен находить выход, а предложенная инициатива будет мешать. Говорит 55-й. Я с 15 лет сам деньги давал родителям, говорит 88-й.
Ну, я говорю, да, с 15 лет сам родителям
88-й,
помогал.
С 15 лет давал деньги родителям, помогал родителям, понятно? Вот и все. Ну что ты, ну что ты,
ну не
Настя?
Все такие. Давайте голосование, Господи, честное проведем, но честное. Вы, да, уже честное, после 23 стали, так сказать, на крыло или до? смогли родителям, так сказать, деньги
хорошо,
отправлять
давай,
в деревню.
Честное голосование, честное голосование. Хотелось честно, будешь честно.
Без геройства,
давай. Все,
да.
Честно, без геройства. Давай, только срок давай. В 23 года ну, я встал, сам встал
Михей
на колу.
До 23 предлагает. Да, на да. самом деле там позже.
Скажи, хорошо, 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 хорошо. Да. Я сам встал на крыло, и в любом случае, даже если получал деньги от родителей, они не были необходимы, сам встал на крыло до 23 лет. И вот что вы говорите. Я сам встал на крыло, и до 23 лет, даже если деньги давали родители, но они не были абсолютно необходимы. Ну, там, немножко помогали. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Вы можете сообщить о себе, что вы сами встали на крыло до 23 лет. До 23 лет.
И прежде. Не брали денег у родителей.
Неправда.
Что неправда?
Мало у кого ты берешь деньги, но дети не нужны. Ну и что?
Как это? Не надо
вот
брать?
Так,
зачем? Чё? Не нужны, зачем брать?
Здрасте, мамочка, тебе дарят на день рождения какую-нибудь офигенскую вещь. Ты что, без нее прожить не можешь? Ты можешь без нее. Ты можешь прожить. Нет, ты можешь прожить на ней. Ну, тебе дают родители. Говорят, сыночка, возьми. Ну, хорошо, что. Ну, пусть будет. Ну, в смысле, ну, а куда они денут-то? В задницу все засунут.
Пускай едут отдыхать.
Да, конечно, сейчас. Ага, молодец. Ну, придумала, ничего не скажу. Короче, сам встал на крыло человек до 23 лет. Понятно? Сказать сколько? 72% про себя уже так говорят. 72%. Понятно? И сумма не меняется. У меня 72 на 28. Да, если бы я тебя спросил до 25, у меня было бы здесь 90%. Понимаешь?
Угу.
Вот тебе и угу.
Ну, тем более нечего бояться тогда. Надо поддержать Михеева.
Успокойся. Не надо поддерживать Михеева. Не надо поддерживать Михеева. Не надо поддерживать Михеева. Их еще кормить через трубочку. Может, им в трубочку вживить в желудок и туда разжеванное что-то выплевывать. Пошли они в жопу, пусть сами работают. Понятно? Вот я тебе серьезно говорю сейчас.
Но они же не смогут полноценно учиться.
Кого парят, что не смогут?
Как это?
Кого
Михеева парят? У него там видно, что-то какая-то кто-то к нему...
Ну как ты этого не понимаешь? Человек должен работать. Человек должен работать, он должен думать об этом все время, стремиться к этому, стремиться работать.
Я, в отличие от некоторых, работала.
Ну и все, я работал.
Довольно рано начала. Но я не могу сказать, что мне прям всегда... Ну, что это всегда...
Я студентом пропадал постоянно. Студентом, при том, что я еще, когда был ночным сторожем, понятно. А когда не был ночным сторожем, я постоянно ездил с ВЦСП с делегациями. Непрерывно. Делегации ВЦСПС, по-моему, мне по 7 рублей в день платили. Офигенские деньги, между прочим. Плюс харч бесплатный. Плюс гостиница бесплатная. Весь Союз посмотрел. Киев всю Прибалтику объехал. Минск все объехал. По линии ВЦСПС переводчиком с испанского. В Ленинграде в твоем жил. Месяц
трубил. У Техноложки, да.
Месяц у техноложки штурманов кубинского флота переводил лекции им. Понятно?
Да.
Вот так. А жил на Советской, на Фонтанке.
В гостинице.
Гостиница Советская,
да.
На Фонтанке.
А теперь по-другому.
Все, не имеет значения. Главное, там канал Грибоедова. Я помню.
Не канал Грибоедова, а Фонтанка.
Короче, куда-то я ходил там. Неважно. Слушай меня. 72% сами встали на крыло. 72%.
До
Настя.
До 23.
До 23. Включительно. 72%. Что, скажешь, врут?
Да нет, наверное, честно.
Не врут,
конечно.
Не врут.
Все сами себя обеспечивают.
Честно. Приму два звонка. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя. Здравствуйте. Ну, на самом деле, ваш случай, конечно, исключительный. Вот, хотя 23 все-таки поздновато, во-первых.
Да.
Я, например, уже в 21 мы уже съехали с женой. Но тогда еще мы женаты не были. Уже съехали, там, жили на съемной квартире, там.
Да.
Работали по чуть-чуть, вот. Ну, считали, сколько стоит рис, сколько яйца, как бы ничего, хватало даже в кинцо разок.
Конечно. Слушайте, а была, знаете, что, ну, в мое время, я не говорю про ваше, в мое время я смотрел, что на такой-то рыбе, там, ледяная стоила дешево в те времена.
Ну, да.
Минтай,
да.
Допустим.
Есть, на самом деле, можно встать на крыло еще и раньше. Я,
конечно.
На самом деле, сейчас уже понимаю, что... Как сказать, вот по какой-то причине я этого не почувствовал, а надо было прям сразу в 18 какую-нибудь это самое.
Так это в том-то и проблема, что ты это понимаешь потом, в 35, что надо было, да, в 18 уже можно было ни на кого не смотреть, что там делать.
Ну так надо же подталкивать, на самом деле, к этому детей. Во-первых, вот я, например, работаю...
А вот как подталкивать?
Как правильно подтолкнуть?
Условно.
Ага, извините. Да.
Вот, как бы, ну, так более-менее плотненько, там, лет 16, вот. Но я помню, что действительно была большая проблема, как бы, ну, скажем так, в прямой постановке там подростку устроиться на работу. То есть это всегда через какие-то там черные схемы. Поэтому я просто что хочу сказать. Не надо, конечно же, поддерживать там какие-то алименты до 23. Надо просто создавать условия для того, чтобы люди, во-первых, раньше сбивались в пары, потому что вдвоем-то легче всегда.
Да.
А во-вторых, чтобы подростки могли работать, вот начиная со школы.
Правильно.
Чтобы были правильные, нормальные, со адекватные школы. Условия. Пойти там постричь траву, разнести газеты, там, не знаю, все что угодно. Как бы нужно это сделать, чтобы люди учились работать с раннего возраста. Потому что
чтобы знали дисциплину, чтобы умели сами себя структурировать собственное сознание, структурировать собственный бюджет, структурировать собственную хавку. Точно понимать, что этой пачки риса.
Потом, когда они берут кредит, чтобы они понимали, что есть вот некая сумма, которую они могут выплатить, если
совершенно верно.
Платеж больше, значит, я не могу себе позволить этот кредит.
Конечно. А в следующем месяце, купим туалетные бумаги и соды. А в этом месяце у нас вот этой пачки риса хватит еще на 3 дня. Надо уметь структурировать собственную жизнь. Структурировать. Что жизнь не сама валится откуда-то из Макдональдса или из Якитории. Понимаете? Жизнь валится и так далее. Это очень неправильно. Я в 15 лет, позвольте напомнить, я уже это говорил в интервью, 15 лет работал манекенщиком, между прочим, рубль за примерку получал. 15 лет.
Вас фотографировали?
15 лет. Никто меня не фотографировал, на меня шили рубашки модельные. Модельные рубашки на меня шили.
Отлично, отлично.
Все. А в 17 лет, мать, я уже работал у технологки, сидел в гостинице «Советская», преподавание кубинским штурманам в вашей этой самой. На Невский проспект, который за рекой, первое здание направо. Там преподавание было. А жили мы действительно в гостинице «Советской». На канале Грибоедова. Почему, я не знаю. Не знаю, почему
Фонтанке,
я туда
ходил.
На Фонтанке. В 17 лет я преподаванием этим занимался.
Я сомневался. Вдруг действительно на канал Грибоедова.
Можно я расскажу? В 15 лет работал манекенщиком. В 17 лет работал переводчиком. В 18 лет работал переводчиком. В 19 лет...
А с какого возраста лучше начинать работать? А мне мама в детстве говорила...
С 15.
Не распыляйся, не занимайся ерундой. Я вот работаю, а ты учись. Потом это продашь дороже.
С 15. Идешь из физмат-школы, по пути заходишь, на тебя шьют рубашку. Что тебе, долго, влом тебе 15 минут постоять, пока они булавки
прикалывают? А пускай подросток позвонит, который работу не может
вокруг
найти,
тебя,
которого не берут.
Вокруг тебя ходят красивые, молодые старухи лет по 25, по 30, когда мне было 15. И закалывают на тебе рубашечки булавочками. Закалывают.
А ты такой,
потом говорят,
ой!
Они тебя трогают так за плечи и все так одергивают. Тебе приятно. Они тебя, значит, потом они уходят куда-то и все такое. Ты переодеваешься назад в свой хлам и идешь домой. Все. 15 лет, понятно?
Но есть с этим проблемы сейчас в современном мире или нет?
А жили мы, чтобы ты знала, 6 месяцев в гостинице, потому что офицеру, замкомандира дивизии, квартиру не давали. Офицеру, замкомандира.
Классно, я пожила в гостинице.
Первому замкомандира дивизии.
А белье вам меняли там?
На площади чекистов жили.
А завтра
6
были?
Месяцев в Волгограде. Понятно, о чем я говорю? Нет.
Гостиница — это хорошо.
Потому что квартиру не давали, не было квартиры. Вот я попутил, благодаря тому, что мы жили в гостинице, рядом был дом модели. Ясно, почему я зарабатывал деньги. Все до единой копейки истратил на диски. Покупал польские диски. Пол Маккартни. Пол Маккартни с Линдой Маккартни. Конечно. Записи. Записи, диски польские и так далее. Все деньги. Да, хорошо. Ледяную рыбу раньше кошакам покупали, говорит 45-й. Извините, но я вот покупал себе, потому что
сейчас она стоит, знаете, сколько
надо
килограмм?
Считать. Деньги надо считать.
Около 600 рублей. $20.
Я не знаю, я сейчас не ем ледяную
рыбу. А я вам говорю.
Я сейчас давлюсь севрюгой, как скотина. Что? Не верь мне. Не верь мне. Я не давлюсь.
А еще что у вас? Дома
не верь мне, я ем треску, мамочка,
нет,
треску
нет,
ем.
Треску не знаю, что.
Треску
ее как не готовь, она все равно не
вкусная. По-нашему, по-португальски, ты вообще не знаешь, что такое.
Да знаю, там
бакаляу, соусы. Бакаляу, сплошные. Треска, бакаляу, ты не знаешь, что такое треска, вообще никогда не ела в жизни. Поезжай в Португалию, попробуй. Хорошо, давайте заканчивать с этой темой, или вы собираетесь здесь целый день обсуждать?
Нет, ну пусть нам историю успеха какой-нибудь подросток сейчас расскажет, как он классно зарабатывает, которому 16.
Подросток. Вот не подросток, вот человек уже сегодня звонил, это 27-27, я запомнил ваш телефон. Алло, здравствуйте, да, 27-й, да, прошу вас. История оглушительного успеха от 27-го. Алло, товарищ, черт, это был этот клевый, который рассказывал про Сбербанк, помнишь? Он сейчас позвонил. История оглушительного успеха, товарищи. История оглушительного
давайте
успеха.
Давайте молодого человека,
молодой
который
человек,
прямо сейчас
который...
работает.
Да. Хватит рассказывать, что было в советское время. Подумаешь, там на Куликовом поле еще что-то было. Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот просто хотелось бы рассказать свою историю. Не знаю, закрыли вы тему уже или нет.
Нет, еще не закрыли, вот. Смотря какая.
Тема, значит, ребенка вот...
Нет, скажите, нам нужна история успеха, когда ребенок начал рано работать. Вы начали рано работать.
Нет,
Нет, не нужно. Вы рано начали работать. А ножка говорит, что таких теперь нет. Теперь нет. Сейчас тунеядцы.
Не, ну это сложно. Вы готовитесь
глисты, к ЕГЭ. Глисты, паразиты, присоски, пиявки, потом... вонючки. Вот кто сейчас нынешние дети. Да, прошу вас, да. Прошу. Да. Дайте мне историю успеха.
Да. 21 год я отслужил армию.
Да.
И остался работать в Москве. А сам я родом из Киева.
Из Киева. И что?
Да.
Это когда было? Это давненько было?
Товарищ просто пригласил на работу в ресторан.
О, интересно.
Я работал, да, в 90-м году я зарабатывал 100 рублей в день.
Очень при... Мамочка. Да вы имели...
Кемер, вы работали?
Да вы имели на две бутылки курози.
Да, я реально зарабатывал честным трудом, пахал как лошадь. У меня 3 года не было отпуска вообще.
Но официантом или кем? Кем?
За год я заработал чистыми деньгами порядка 5000 рублей, когда мои родители зарабатывали каждый 120 рублей в месяц. А я зарабатывал 100 рублей.
Можно
а
вопрос,
в долгу-то?
Какой должности?
Вот что?
Какой должности? В какой должности? Просто
я что? Был и кладовщиком, и уборщиком, и швейцаром, ну, всем.
Всем.
А подождите, понятно, подождите, да. это отлично, но в долгую это вот так вот работать, там, не знаю, курьером,
нет,
например,
потом,
ты устраиваешься?
Нет, потом нет, руководитель нет. всего этого меня рассмотрел, и так. меня, потому что я не пью, не курю до сих пор, он рассмотрел во мне какие-то руководящие
да.
Эти самые, и через какое-то время, через 2 года, меня Чего назначили это? Управляющим в ресторане, где я проработал 5 лет. И зарабатывал,
слушайте.
Конечно, еще больше, все. Потому
слушайте,
что...
я хочу сказать, что Настя, Настя не понимает простой закономерности. Если вы пашете, то вас очень быстро приметят. Вас очень быстро
да,
приметят.
Да, для меня не было. Потом пришел мой друг... И у него началось. То у него рука болит,
да,
то у него жопа болит.
Да, извините, не надо. Жопа, да. Единственный человек, который здесь ругается, это я. Прекрати хрюкать. Слушай меня. Значит, это самое.
Он меня рассмешивает.
Она... Настя из вежливости хрюкает.
Нет, я думала, что у него зуб болит.
Из вежливости? Ты из вежливости хрюкаешь? Зачем ты хрюкаешь? Слушай,
в Крыму задержаны боевики правого сектора, планировавшие теракты, сообщает ФСБ.
Очень хорошо.
Это вот последняя
очень хорошо. Планируешь теракты. Все, кто тихонечко между собой тихошничает и так далее, и говорит там тихонечко что-то такое про зупинку, хвылину, девчину и черевичку, надо ловить мгновенно сачком. Ловить сачком. Понятно?
Да.
Это единственные украинские слова, которые я знаю. Зупинка, черевичка, хвылина. И...
А хвылина это что?
Не знаю, но девчина. Еще девчина. Очень мне нравится слово девчина. Еще нравится мне срамная девчина. Срамная девка.
Еще чахлик невмирущий. Да.
Хорошо, поехали. Мы меняем тему или нет?
Да
или
я даже не знаю. Просто... Нет, давайте
дайте
настоящих...
мне историю успеха сейчас. Сейчас. История успеха
ребенок.
Сейчас.
Ребенок.
Да.
Который
ребенок.
Сам уже зарабатывает и дает
ребенок,
родителям
звоните,
на
ребенок,
бедность.
Ребенок, сейчас. Вот сейчас история успеха. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Артур, 23 года.
23 года. Москва. Вот, Артур, мы ищем человека, который может сказать, а как ситуация сейчас?
Слушайте, сейчас ситуация замечательная. Кто хочет работать, тот работает. Я начал работать в 15 лет.
Вот.
Кем?
Спасибо.
Грузчиком. Грузчик.
А какая дальше? Разница, Настя, какая разница, человек стал
ну,
отвечать за себя, как взрослый. Пойми ты, он
слушайте,
стал... От... Да.
В Москве, по крайней мере, в Москве, я вот в Москве живу, все да. условия созданы. Хочешь работать, работай.
Конечно.
У нас в школе. Был культ работы. Вот, все из нормальных обеспеченных семей.
Да.
Ты в 10 классе, ты в 9 классе. Летом ты пашешь, а часов 7 мы можем встретиться и погулять там где-нибудь там с одноклассниками. Но все работают.
Конечно.
Сейчас все работают.
Конечно.
А студенты тем более, особенно ребята, которые приезжают. Никто дома не сидит, никто там...
Притом много денег не надо. Вот слушайте, вот я, извините, вам 23, я поделюсь, да? Я там жил на Дальнем Востоке, ну, долго, да?
Uh-huh.
И знаю, там мужики такие собираются, ну, там мужики, в смысле, ну, там они анашу курят такие. И ты, типа, слышите, ну, правда, ну, там она растет в кюветах, неважно. Слушайте, и, значит, и такие чуваки такие. Ну, что, ребят, идем работать на овощебазу, сколачивать ящики. Вот эти ящики, под, такие поддончики, как бы, под фрукты. Я говорю, и сколько дает? Они говорят, ну, 7 копеек за ящик. Я говорю, а сколько можно нарубить за день? И там вот такие разговоры были, понимаете? Вот такие разговоры были. То есть мы да. тоже были, мы росли в культе, что надо за себя отвечать, надо мужиками быть.
Угу.
Ну вот,
ну,
и у вас...
И, естественно, это воспитание родителей. Если родители тебе в голову не вдали, что, сынок, давай-ка что-то дома сидишь,
ну
давай-ка
да.
иди работать. Никто не пойдет работать. Если родители будут давать 2000 рублей в день, или там 1000 рублей в день на расходы, ну кто будет работать? Надо воспитывать детей.
Спасибо. А кем вы хотите стать в итоге потом? Космонавтом там кем?
Министром финансов.
Обязательно будете им. Вот я вам отвечаю. Я вам говорю, будете обязательно. Да, понятно? Вот человек. Вот, видишь, человек идет. сквозь бетон пройдет. Потому что он пахать любит. Угу. Любит пахать. Понимаешь, да. Грузчиком работал. Кем надо, тем и будет работать. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
А ты сейчас все время воздвигаешь в культ инфантилизм, мамочка. Ты все время требуешь, конечно.
Я наоборот, я готова прямо сейчас
отправиться. Ты хочешь, чтобы парень 23 года стоял и наматывал соплю на рукава? Что ты хочешь от него?
Я вижу, что такие парни есть. Просто.
Да их большинство.
Есть такие, да поэтому им тяжело родителям.
Но мы живем в эпоху деградации общества. Деградации общества.
А раньше таких не было.
Было. В Древнем Риме, например, было. Деградация общества была прежде, да. Древний Рим описывается, закат Византии и так далее. Мы знаем о деградации. Мы живем в эпоху деградации общества. Когда на 16, на 18, простите, лет... На 18 лет дарят там заряженные тачки хорошие там детям. Понятно? Заряженные тачки дарят.
А эти дети дарят. Работают сразу директорами банков, насколько мне
известно. Потом они едут в МИМО. Они там паркуются у МИМО. Они там все, значит, все там на
А вы знаете, что в МГИМО периодически по громкой связи говорят, владельцы автомобиля номер такой-то, уберите автомобиль. Знаете почему? Потому что послы приезжают иностранные, неудобно становится, что у них машины хуже, чем те, которые припаркованы студенческие вдоль вот Лобачевского. И время от времени просят убирать машину, вот именно когда делегация приезжает, чтобы не позориться. Ну, потому что все-таки чувство осталось, что все-таки это не очень хорошо.
Ну
когда
вот, дети... значит, такой ребенок, 18, получает тачку дорогую, как минимум за 3 миллиона. Такой ребенок потом идет учиться в МИМО, сидит там в МИМе в своей, потом идет сразу в банк, зампредом, к папе. Понятно, о чем я говорю?
Тоже работает.
И так далее. Тоже работает. Ага, вздыхает тяжело. Вздыхает тяжело.
Чихает тяжело, я бы сказала.
И думает, зайти что ли, к приятелям, которые там на компе что-то там лазят по соцсетям. Или к папе, который пялит секретаршу на рабочем столе. Или куда еще зайти ему? До конца рабочего дня еще 2 часа, они вздыхают тяжело. Понятно, о чем я говорю?
Не знаю, может, они что? Там это на износ, нет?
Да какой износ? Ну что ты, Настя? Настя, ну ты вчера вылупилась, Настя!
Я шучу, нет, я таких вообще только про них слышала,
ну,
в газету
вчера
читала.
Вылупилась.
Я их
ну,
глаза вот, отвидела таких мальчиков.
Слушай, абсолютно обожаю, когда 5 нулей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас 5 нулей, прошу вас.
У меня 5 нулей, меня зовут Тимур, поймите, пожалуйста.
Да, да.
То нулевым меня тут так называют. В 11 лет первый раз организовал мойку возле кинотеатра «Ханой».
Да.
Леснего. Помыли одну единственную машину, заработали по 10 рублей.
Да.
На этом все закончилось.
Это во сколько лет?
Это в 11 лет. Трое нас было втроем.
Молодцы.
Почему закончилось?
Помыли плохо, но я чувствую, нас просто пожалел человек, хозяин машины.
Ага.
Дал нам по 10 рублей.
Да.
Вот. Далее, ну, по мелочи. Испытывали какие-то клеросилы на себе, я помню, там приглашали нас на съемки, рассказывали свои впечатления. Это тоже как бы, ну, вот, лет, наверное, с 14 было.
Ага.
Потом... По-моему, классе в 10-11 уже подрабатывал на фабрике, делали какие-то диски, печатали кассеты. Ну, это официально было все. То есть это официальное студия Лазер Видео, как сейчас помню.
Да.
С Никитой Михалковым познакомились. Ну и потом потихонечку пошел в институт, постепенно подрабатывал, родители не зависели, лет с 18.
Вот, это для Насти, понимаете? Да. Потому что Настя убеждена, что все стоят и наматывают соплю на рукав, понимаете? Вот Настя убеждена.
Понимаю. Сейчас достаточно много работы. Дети с 14 лет работают, подрабатывают там по 2, по 3, по 4 часа в день.
Да.
Это все можно. Самое главное — дух желания.
Конечно. Можно пойти куда хочешь. Я на самом деле жду увидеть в детях вообще стремление заработать копейку. Вот совсем не важно сколько, понимаете? Вот я одному человеку, не буду говорить кому, сказал следующее. Иди работай на BP, на заправщице. Или в Макдональдс. Значит, я сказал, за год поднимись на одно звено. То есть из простой бегающей, значит, превратись в начальника там трех других сотрудников. Ну, то есть дорасти до того, что тебе доверят отвечать за трех других сотрудников.
Главное попасть в струю.
Все, после этого я начинаю помогать. До этого не буду помогать, вообще палец о палец не ударю.
Совершенно вообще верно. Главное попасть в струю,
никогда
направить
в нужную
руку человека.
Поняла, Настя? Да, спасибо. Настя, мое условие. Я говорил с одним человеком, не важно. Я сказал, идешь на BP заправщицы, идешь в Макдональдс подавать там, ну, бегать. Мое условие. За год, ну, это минимум. Работаешь так, чтобы горела земля, просто дым шел. Ну, в любом месте. Просто супер, чтобы все такие торчали, такие, вот так, понимаешь? Вот так работать. за год делаешь так, что тебе доверяют еще трех человек в подчинение. Трех человек в подчинение. Например, делают старшим звена, делают старшим бригады. Делают, неважно, у тебя есть в подчинении хоть три человека. Три человека в подчинении. Если ты это за год делаешь, я начинаю помогать. Если этого не делаешь, никогда не помогу. Никогда не собираюсь даже близко. Все, не знаю.
Но как, ведь все люди разные.
Как звать, не знаю, знать не желаю. До свидания. Есть... Все, до свидания. К чертовой матери. Не собираюсь разговаривать. Не о чем разговаривать. Все.
Совершенно академические, например, какие-то личности, которые пытаются, ну, или хотят заниматься исключительно там наукой,
до
причем фундаментальной.
До свидания. Ельцеконечники, тупоконечники, остроконечники. Вперед, ребята. Молодцы. Лопутания, летящая над землей. Это ко мне не имеет отношения. 958 движение.
Подъем. В движении.
Что-то у меня 4 балла, что-то. Подожди, да.
А что сегодня-то у нас... Пятница уже,
ну, пятница,
и все уехали вчера.
Я напоминаю, шампанское должно быть поставлено в холодильник вовремя.
Поскольку вы стоите на выезде из города в пятницу?
Чтобы шампанское успело остыть.
Поскольку вы стоите? Час?
Мать, я не такой дурак, чтобы болтаться по городу. Я не такой дурак, чтобы болтаться по городу. Надо свалить отсюда до трех. Понятно, о чем я говорю? Поскольку я работаю с 6 утра, то мне это позволено, согласись. Это не аморально, что я покидаю работу до трех. Правда?
И нормально вы добираетесь, как обычно.
Нормально добираюсь. Нормально добираюсь. Спасибо большое. Да, слушай, значит, что у нас движение? Движение 4 балла было только что. Сейчас у меня опять завалилось все на Safari, не показывает Яндекс. Неважно. Долгопрудный, кислый, и Дмитровка очень кислая. Потом, значит, перед второй... Там, где съезжается второе Шереметьево и Ленинградка, ДТП всех держит и туда, и сюда. А, кроме этого, в городе, вы не поверите, нигде нет затруднений, кроме Тульской улицы. И, attention, и еще есть затруднения на Ленинском проспекте перед Ломоносовским. Все. Город чистый, изумительный, прекрасный. Перед Савеловским подташнивает внутреннее третье транспортное кольцо, остальное прелестно. Пожалуйста, где едете, что видите? Где едете, что видите? Может быть, мы успеем 20 секунд. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я по поводу работы.
Эх, жалко, а где вы едете? Где вы? Простите меня. Просто другая рубрика, и мы не можем. Только где едете, что видите, понимаете? А теперь, когда осталось 5 секунд, мне остается только протрепехать языком эти 5 секунд и отдать новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранатов Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко.
Пут-пут, с 14 до 16 лет работал на пилораме, потом Суворовское высшее военное финансовое. Множество людей пишут мне, спасибо вам огромное.
Какие они молодцы. Вот
какие они молодцы. Да, это правильно. Мила, Мила Ермолаева, с 16 лет я училась и зарабатывала, с 21 помогала родителям. Понятно? Вот так. И еще. А я пошел работать с 14, чтобы не отчитываться в расходах Тому. Получал бешеные для гимназиста $300 в 99-м. И да, треска очень вкусная рыба, говорит Мила Ермолаева. Настя, такие парни есть, да и хрен с ними, само отсохнет. Кстати, заряженную тачку мне первую подарили, но это не мешает работать, пишет Тому. И еще, я хотел спросить вас вот о чем. Эй, ребят, другая тема. Новые чашки, свежие чашки. Путину ехать во Францию или нет?
Ну, я считаю, что да. Если приглашают, так что ж
значит,
не поехать?
Там, конечно, неприятности.
Но там неприятность в чем? Во-первых, нас не пригласили на инаугурацию Порошенко, да?
Начинаем нам надо этого. Было, вот смотри, нам надо было бы, чтобы нас пригласили на инаугурацию, а мы бы не поехали бы. Да. Порошенко инаугурируется 7-го. Правильно рассуждаю?
Да.
Порошенко инаугурируется 7-го. 7-е это у нас... Значит, 7 на 8, это суббота следующая.
Ну да.
Так?
Так, выходит.
Седьмое это такая, да, суббота следующая. Значит, Порошенко инаугурируется в следующую субботу. Нас не позвали, но мы и не собирались. Но хорошо было бы, чтобы мы, нас бы позвали, и полз бы украинский посол, полз бы прямо от посольства до МИДа, до здания МИДа, на четвереньках бы, в зубах держа приглашение. И тогда бы, а мы бы ему сказали, пес поганый, плюнули бы на него, сказали, тьфу на тебя. Вот это было приятно. А так не получается никак. Они нас взяли, не позвали. Второе. Нас позвали во Францию. На годовщину открытия Второго фронта, 44-й год, 60 лет. Ты понимаешь, нет, высадка союзников. Значит, и мы думали, ну, если было все хорошо и так далее. Потом бамс, оказывается, что Порошенко позвали. Порошенко в качестве кого позвали? Я вообще обижен, честно говоря. Я не понимаю, в качестве кого.
Ну он как, в качестве президента?
Это неправильно. Почему? Тогда надо Лукашенко звать.
Ну,
в качестве президента чего?
Лукашенко же у него, к нему претензии.
Нет, ну какой, какая связь у Порошенко и Второго фронта? Объясни мне. Ну просто объясни все. Я сразу тебе поверю, давай.
Украина, наследница тоже в том числе Великой Победы.
Чего? Какой Великой Победы? Которую они оболгали, которую они запретили
они
праздновать.
Они еще не оболгали, ну подожди.
Они запретили праздновать, только что запретили
как?
Праздновать.
Как, они вместе с Европой запретили праздновали?
Ничего подобного.
Запретили?
Не было, нет, ветеранов не чествовали. Нет, не ври, пожалуйста, не как? Было этого, не, не чествовали. Ветеранов не чествовали.
Ну, пусть украинцы
они напишут. Ну, что ты говоришь,
что
мне
там
сейчас?
Праздновали?
Запрещено
было
празднование.
Я так понимаю, что там перенесли дату празднования на общеевропейскую, потому что Европа, в отличие от нас, другой день празднует, потому что у них там...
Я тебя все... умоляю, мы знаем, что у нас еще был, а потом бросок, там Берлин был Берлином, а потом еще был бросок в Прагу, как вы знаете. Почему мы на день позже празднуем? Потому что потом огромная, гигантская группировка еще была разбита в Чехии. Это был отдельный бросок, отдельная операция, которую тоже надо праздновать. Поэтому мы 9-го празднуем. Но Берлин был 8-го взят, это понятно. Значит, вопрос в другом. Что Украина не праздновала ни 8-го, ни 9-го. Тебе это вот я пытаюсь объяснить. Угу. Не праздновала ни 8-го, ни 9-го. Украина ушла, ушла от празднования.
Ну, надо и напомнить, чтобы она праздновала.
Да нет, она не может праздновать, потому что они празднуют Бандеру с Шухевичем. Они празднуют Бандеру с Шухевичем. Вот же в чем дело. В этом же проблема. Понимаешь? Поэтому это большая
проблема.
Так
он едет уже или
кто?
Нет?
Кто? Путин.
Нет,
я спрашиваю тебя, едет
или Порошенко,
Порошенко приедет, как сукин сын. Порошенко не смеет отказать. Европа сказала приехать, он приедет. Он приедет и будет там стоять, как суслик, все время в позе. Понятно?
Я считаю, что мы не должны зависеть от Порошенко и должны передвигаться так, как нам это надо. Если мы хотим...
Путину ехать или не ехать? Вот ваше мнение.
Я считаю, что не стоит обижаться.
Путину ехать или не ехать? Во Францию на празднование высадки союзников, вот это все. Ну, насколько я понимаю, он принял приглашение. Теперь в догоночку приглашают Порошенко. Порошенко — президент страны, которая предала победу, которая возвеличивает уже годы и так далее. Ехать 134-21-35, не ехать 134-21-36. Ну, не ехать и все. Зачем это нужно? Зачем себя компрометировать, я не понимаю.
А как мы себя компрометируем?
Да
интересно.
Очень просто мы себя компрометируем. Обама там начнет кривляться рядом с Порошенкой.
Ну что, она на нашей стране же, правда? Чего нам стесняться-то?
Правда,
нас нельзя скомпрометировать человека, который...
Ну, чтобы ты понял.
Нет.
Правда на таких событиях. Это правда называется. Слышишь? Правда, это телеправда. Телеправда.
Ну, понятно.
Потому что мы там не будем, нас там не будет, народы там не будут. Это вот сейчас будет, прежде инаугурации, 5-6 июня. 5-6 июня. Порошенко еще, строго говоря, по протоколу не президент, 7-го инаугурируется. Понятно?
Да.
Значит, 5-6 июня, вот сейчас, Путин будет стоять, это будут работать камеры. Камеры, которые как покажут. Значит, покажут камеры американские, покажут камеры украинские.
Да.
Как эти два будут кривляться и любить друг друга, тщательно любить друг друга. Понятно? Эрогенно.
Будут ли?
Ну, будут, ладно. Да, конечно, будут. Конечно, будут. Значит, и Путин будет... А Путина снимут так, что он будет стоять где-то вот такой, знаете, одинокий и все такое. Понятно? Зачем это нужно вообще? Зачем нужно участвовать на чужой вот этой хрени? Я не понимаю. Хорошо. Путину все равно ехать во Францию 134-21-35. Не ехать 134-21-36. Причем тут память союзников, понимаете? Ведь это же шоу. Это телешоу. телешоу. Поездка во Францию, телешоу. Понятно? Телешоу.
Но мы теперь будем сверять свой график с графиком Порошенко.
Да не надо, просто надо понимать, надо понимать, что звали искренне, зазвали в западню. Нафиг нужно. Вот весь рассказ. Значит, 26% говорят, все равно ехать, 74% не надо ехать. 26% на 74%, спасибо за голосование. Я приглашаю вас высказаться. Давайте, ехать или не ехать? Вот вопрос. Значит, 26% на 74%. 26% все равно ехать. Ну, посмотрим, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, слушаю. Эй, провалился человек. Ехать, не ехать? Я бы сказал, что и не надо. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, я Борис.
Да, Борис, ехать, нет?
Я ехать, если мы чтим высадку союзников и оцениваем их, хоть и несомненно, меньший вклад,
да,
то надо ехать. Причем здесь Порошенко?
Ну, понимаете,
во-вторых, Порошенко еще не президент, он себя никак, ну, не заявил.
Слушайте,
да? Мне
FIFA.
Кажется, нечего церемониться и ехать.
Надо, ну, понимаете, вот будут ставить эти фифы, поджимать губки. Ну еще вот, ну что это? Ну вот я бы не поехал.
Ну, может быть, это не серьезно и не по-мужски, что за эти фиф?
Ну, я не знаю. Но...
Мы же чтим, так сказать, и войну, и погибших, и в общем...
Ну, не знаю.
Это...
Можно там напомнить, что...
Ну, ветеран... Слушай, но я никогда не был президентом, я не понимаю, что такое надо, да? Ну, я вот так вот по-человечески, я бы сказал, да пошли вы. Ну, при чем, а? Ну, я думаю так.
Но это по-дворовому. Это по-дворовому.
По-дворовому,
да? Да, обида не бывает продуктивной. Да, Сергей, нет, ну правда.
Чего я поеду с этими фифами, значит, рисоваться там? Зачем мне это нужно?
Обида бывает продуктивной? Нет.
Да это не обида. Это просто пойми ты. Ну, вот слушай. Нет, послушай меня сейчас, внимание. Ну, да. Ты в какой-то момент, Сначала ты тыркаешься по миру, в мире взрослых мужчин, пытаясь показаться взрослым мужчинам достойным там доверия, да? Потом ты оправдываешь доверие, которое взрослые мужчины тебе оказывают. Ну, там, до 30, и в 30 еще, и в 35 еще. Ты оказываешь доверие, да? Потом ты, в общем, выруливаешь на свою траекторию, такую уже уверенную свою траекторию. Между 30 и 40 ты выруливаешь на абсолютно уже свою траекторию, жестко, да? И ты уже там сам выбираешь этих взрослых мужчин, которые тебе оказывают доверие. Не хватаешься за каждое доверие, а посылаешь их, ну, там, часть уже посылаешь, да?
Ну да,
планируешь. После 40, послушай меня, после 40 ты еще удерживаешь новую позицию, которую ты захватываешь сам. Уже сам захватываешь, заводишь. Потом ты начинаешь думать вот что, мать. Ну, ты начинаешь думать вот что. Жизнь скоротечна. И тебе надо выбирать только общество приятных людей. Только общество приятных людей. Тебе надо ездить на любимых машинах, неважно, там, понтовая, тебе надо есть любимое, все делать только с любимыми. Вот это после 50. Вот в 50 ты понимаешь, что ну вообще все, что ты не любишь, делать не надо. Надо делать только то, что ты любишь. Любишь, вот ты любишь, и все, любишь. Понятно? Значит, не надо никому ничего, не надо казаться. В 50 ты понимаешь, не надо казаться. И это не обида. Просто тебе говорят, приходи туда-то, там будут такие-то, такие-то, такие-то. Ты понимаешь, ну, с точки зрения там, как бы, в общем, наверное, бы, ну, с другой стороны, ну, пошли они все в жопу. Ну, какая-то, ну, зачем это тебе? Ну, тебе это, понимаешь? То есть, вот я тебе объясняю, да?
Ну, да.
Зачем тебе это нужно? Вопрос. И потом, и
так
больше.
Так мы же все равно увязываем это с Порошенко. То есть, а если
да
мы
не
просто...
увязываем мы. Мы это увязываем с тем, что пригласил Алланд, да, Алланд?
Да, да, да.
Который оказался клоуном, который, значит, делает нам назло. Зачем к нему, к этому Алланду ехать? Дело не в Порошенко. Дело в том, что Алланд пригласил тебя. Может, даже позвонил, сказал.
Да.
Саик, приезжай. Саик говорит, давай, пойдем, что делать? Давай, приехай, хорошо. Ладно. Черт с вами. Окей. Потом, раз ты видишь, что начинает подлечить, а именно там, ему сказал Обама пригласить Порошенко. Он приглашает Порошенко. Ты начинаешь, Алан, ты мужик или значит, прекрати вот этим заниматься. Понимаешь? Ну, мне кажется, вот это вот так. Франсуа, голубчик. Понимаешь? Ну, нафиг ехать к хозяину, который, в общем, оказался подленьким чувачком. Зачем ты поедешь к нему? Ну, зачем это? А? Ну, я считаю, нет. А?
Нет,
я бы не поехал. Я бы не поехал. Я бы сказал, да ну вас жопу. Да, ну. Зачем я должен перед кем-то кривляться, что-то кому-то показывать, казаться, кому-то казаться кем-то? Зачем это нужно? Я не хочу казаться. Я уже есть. Все. До свидания, товарищи. Все. Не хочу ничего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Ехать, Павел, или не ехать? Москва. Да, Павел.
Ну, мне кажется, тут не важно, кто будет присутствовать, там позвали Порошенко, не позвали. Главное, это сам смысл и цель, ради чего это едется. То есть причина, по которой...
Причина пригласили. Чествовать Обаму, который гений, потому что они американцы, да нет, спасли Европу. Нет, они нет, американцы спасли
нет,
Европу.
Нет, ну причина там не в Обаме, конечно же. И, а то, что пригласили, скажем так, левых людей для этого, не обращает на это внимания. Слишком много чести из-за... Порошенко
не... Нет, смотрите, подождите. Ну, сам смысл. Американцы празднуют эту высадку как решающую главную победу во Второй мировой войне, да? Высадка произошла, как мы тут думаем, в Москве. В общем, в момент, когда стало понятно, что Советский Союз и сам победит.
Ну да.
Да.
Ну, да.
Значит, они это празднуют как то, что Европа корчилась от боли, Европа корчилась и мучилась. Значит, пришли американцы, все разрулили. То есть вот это же, это будет праздновать Обама. Вокруг Обамы все будут плясать. Вы хорошо знаете, может быть, я не знаю, везде, где приезжает Обама, полностью весь населенный пункт и все населенные пункты, где и вокруг, берет под свое командование всегда, это во всех странах мира, включая Москву, кстати, берет под свое командование безопасность Обамы. То есть безопасность Обамы старшая над всеми. Понимаете? То есть, если Обама прилетит в Москву, значит, они возьмут под свое командование нашу всю безопасность. Понимаете? Значит, там. То есть, наш приезжает где-то ежась бочком. Обамин праздник. Еще всяких сукиных детей назвали. Алант этот неискренняя вонючка, которую ненавидит вся Франция. Этот неискренний человек, значит, будет там изображать из себя хозяина. Чтоб я так жил? Зачем это надо? А?
Не так давно прочитал где-то в интернете, что генерал, который передавал капитуляцию Жукову, ага, при передаче документа кивнул головой, там же присутствовала еще Франция и Америка при капитуляции,
да,
и спросил, а эти нас тоже победили?
Ну да.
Понятно. Но знаете, в чем дело? Но если это все вот не приехать, это значит подтвердить все то, что вы сейчас сказали. А если приехать, значит просто как бы демонстративно, грубо говоря, сверху начать.
Жить в своей системе координат. Да. Спасибо за предложение. Интересно. То, что сказали люди, которые позвонили. Если ты приезжаешь, ты как бы показываешь, что ты живешь в некой своей системе координат. Своей.
Если не приезжаешь,
ты показываешь, что ты принял их систему координат. Поэтому надо приехать и совершенно спокойно быть в своей системе. Слушай, дайте два слова. Про евразийство. Кто-нибудь расскажите мне про евразийство. Вот вчера подписали. Меняем тему. Свежие чашки. Да. Союз по расчету. Договор о Евразийском экономическом союзе подписан. Интересно?
Ну,
внешнеполитическая напряженность вокруг России в феврале-апреле не помогла созданию Евразийского экономического союза. Президенты, я читаю по Коммерсанту, России, Казахстана и Белоруссии подписали в Астане. Армения намерена сделать это до 15 июня. Будущий союз в последние дни обсуждал вопросы, которые можно было отнести к вопросам объединяемых экономических суверенитетов. Однако, между прочим, казахстанцы срубили почти всю политическую составляющую. Ты знаешь, да? Там была политическая составляющая о том, что есть стремление к единому гражданству, есть стремление к единому международному представительству, есть там стремление какое-то к единой обороне границ и так далее, и так далее. Значит, казахи, не скрывая, гордятся тем, что они все эти вопросы сняли, все, срубили. Ничего не будет.
Угу.
Ничего не будет. Будет только вот это экономическое... Ну, по крайней мере, им удалось... То есть русские предлагали максимальную интеграцию. Но казахи гордятся тем, что они все это отработали назад. Буквально за последние 3 дня просто все отбили. Потому что надо подписывать уже и все. Понятно?
Да.
А ты бы хотела какую степень интеграции с этими странами?
В моем представлении она и так вообще максимально состоялась уже по факту. То есть это скорее подтверждение того, что есть. В моем представлении.
Общее гражданство, единое представительство, единая оборона, вот это все.
Про оборону вообще мне сложно говорить. Но про гражданство я ездила в Белоруссию, как если бы я ехала все время по России.
Голосование. Слушай, мне надо выписать предыдущее. Сейчас я выпишу, потому что у меня предыдущее...
Когда там с ребенком возникла проблема в Минске, меня обслужили в институте ребенка бесплатно абсолютно.
Но ворчали, вот... что
есть... Нет, нет, никто не ворчал, они спросили, какой полис, я сказала.
У меня было обращение, один раз с ребенком в скорую там, в Минске, да, и они ворчали, они сказали, что есть же специальная больница для иностранцев, а вы, дескать, вызываете, да.
На скорой, да, а мы ехали сами, нас приняли в общем потоке, вообще нам никто ничего не сказал. Вот, сделали рентген и прочее. Но, то есть, в моем представлении это уже есть, и ничего не поменяется. Ну, может быть, я
ошибаюсь. Голосование, немедленно. Так, поехали. Значит, мы достигли некой степени интеграции, которая процветающая там на марше и чьё хочешь, и вчера подписали, наконец, в Астане вот этот документ о союзе, внешне все. Евразийский экономический союз создан, подписан. ЕАС, Евразийский экономический союз, подписан. Степень интеграции с Казахстаном и Белоруссией вас удовлетворяет, вы считаете ее достаточной. Нет, 134-21-35, недостаточной. 134-21-36. Достаточно степень интеграции России, Казахстана и Белоруссии. Достаточно. Вот такая, и вот и не надо больше. Все, и не надо больше. Даже это может многовато или достаточно. Многовато или достаточно. 134-21-35. Нет, нам нужна абсолютно полная интеграция с единым гражданством. 134-21-36. С единым гражданством, единым министерством обороны и так далее, и так далее. 134-21-36. Полное объединение. Смотрите, сейчас пошло у меня 52 на 40, 51 на 49 сейчас, 50 на 50, 50 на 50, вот так, 53 на 47. Скачут звонки, пока первая сотня звонков идет. Ладно, поехали. Я думаю, мнение, сейчас выслушать ваше мнение. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, достаточно вот или нет, Абдул, здравствуйте.
Доброе утро. Значит, есть маленький момент, который, наверное, я скажу вообще отдельно, вот по новой. Давайте да. Разделим. Вот политики, которые хотят объединить Евросоюз, как наш, да. Евросоюз, а и народ. Я вам такую цифру скажу, вы просто удивитесь. Если сделать опрос,
да.
населения обычных народов. Я знаю, что в одной республике местное радио «Свобода» делало такой опрос. Вы знаете, какой был ответ?
Ага.
86% обычных людей говорили, мы согласны, пусть приезжают русские и управляют. Это будет более-менее справедливо.
Интересно.
Я вам серьезно это говорю. Это
то есть вы за большую интеграцию?
Если кто-то сделает такой же опрос и в Туркмении, тоже Узбекистане, нам же Каримов не хочет, потому что ему
нет,
надо...
Нет, Каримов не отпустит никак. Нет.
Потому что это местные князьки, то, что наворовали у народа, им не хочется. А когда уже будет объединение, можно на них давить. А народ хочет, это 100% я вам гарантирую.
Спасибо, Абдул. Абдул говорит, что на уровне народа, безусловно. Теперь смотрите, по интеграции. 54, я сейчас закончу это голосование, извините, сейчас. 54 на 46, 54% говорят, что степень интеграции нашей с Белоруссией и Казахстаном достигла оптимума или даже превышает оптимум. Оптимум, я пишу оптимум. А значит, 46% считают, что она недостаточно.
Вот, можно я, может быть, это в тему будет. В Казахстане сейчас, да. Знаете, где там на границе есть село, где люди таинственным образом засыпают. Ну, вы слышали, наверное, это уже полгода длится, там никто не может разобраться. И недавно я читала материал в «Комсомолке», там журналист туда съездила, все это посмотрела, поговорила, и лейтмотив статьи был такой, что нас тут... Там в основном переселенные всякие люди, которых когда-то завезли, чтобы на каком-то предприятии работать.
Ага.
И лейтмотив такой, нас сюда русские привезли, мы сами русские, там и немцы какие-то
везли,
и бросили. А мы здесь, казахи нам помочь не могут, мы хотим вроде
короче,
как чуть ли не в
России. Короче, есть люди, которые чувствуют себя преданными, потому что Россия слабо курирует эти регионы, да? Да. 10.26, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Про Евразийский союз и о том, что было все это подписано, я бы рекомендовала самым въедливым идти на сайт «Российской газеты». Там есть ссылка на текст договора. И можете, в общем, проанализировать, к чему это все приведет. У нас единое теперь будет такое пространство экономическое. И все получилось. Хотя Лукашенко еще вчера был не очень там доволен формулировками. МК рассказывает про перспективы Яндекса. Яндекс гибридный, называется статья. Митрофанов объяснил, как собираются прижать агрегаторы новостей. Ну, прижать в кавычках. В общем, мысль такая у депутатов, что поскольку поисковики тоже выдают там где-то топ-5 новостей, то они, в общем, тоже принимают участие в формировании общественного мнения, выдавая новости, хоть они их и не пишут, и все равно их надо как-то, за ними надо как-то приглядывать. И для этого надо будет специально какой-то закон написать. И гибридные СМИ вот такую формулировку предлагают, хотя еще не дождался луговой ответ из прокуратуры, как мы помним, он делал запрос, чтобы понять все-таки, по оценкам правовым, это новостной источник Яндекс или нет. В общем, продолжается эта история. Смотрите МК, можете там комментарии оставлять к теме. Подкоп под знаменитую башню Владимира Шухова. Проект постановления правительства РФ о демонтаже Шуховской башни вот-вот ляжет на стол Дмитрия Медведева. Архнадзор направил премьеру открытое письмо, а москвичи вышли на митинг. В общем, смысл в том, что просят эту башню не демонтировать, а приводить в надлежащее состояние прямо на том месте, где она стоит. Посмотрим, согласится ли Министерство связи и массовых коммуникаций, которое владеет землей, на которой стоит эта башня, с этим предложением, и что скажет Медведев. Главный судебный пристав России Артур Парфенчиков рассказывает, кто у нас самые крупные должники. А самые крупные должники – это депутаты и сенаторы. Михеев полный чемпион в этом смысле от «Справедливой России». Депутат, вы знаете, у него там очень большая задолженность, с которой он никак не может расплатиться. Об этом в «Комсомольской правде». И россияне отдают банкам 20% доходов своих. Это подсчитал Центробанк. Сегодня публикация в газете «Ведомости». Это все всевозможные выплаты по кредитам, по сути. «Ведомости» же рассказывают про то, что федеральные органы власти в 2016 году могут лишиться права выбирать себе интернет-провайдеров, а Минкомсвязи предлагает назначить для них единого провайдера государственный Ростелеком. «Не дадут прикурить» — это сегодняшняя российская газета, ну и многие другие, про курильщиков. С воскресенья уже нельзя будет курить в ресторанах, на платформах и повсюду. И даже, говорят, на открытых террасах в ресторанах тоже курить будет нельзя. Другой вопрос, ну и штрафовать будут всех, и курильщиков, и тех, кто владеет местом, где это все происходит. Другой вопрос, как их ловить? Ну вот дают эксперты комментарий такой, что, конечно, за руку курящего вы не поймаете, не оштрафуете, и полицию, наверное, не успеете вызвать. Но в целом можно во всякие органы жаловаться на предприятие, что, мол, где там их подмигивают и ничего, разрешают курить, и тогда надзорные органы придут, проверят и оштрафуют. 10:30 новости.
Урезают военные расходы, а также обнадежат партнеров альянса в Центральной и Восточной Европе. То есть ты знаешь, один из них вообще во Владивосток. По-моему, во Владивосток должен пойти вообще на Тихий океан. Ну, неважно. Значит, американцы считают, что надо быстро выкупить у Франции эти мистрали. Франции запретить сотрудничать с Россией. И это обнадежит Центральную Европу как новый дэмидж, такой удар по России. Новый удар по России, который будет приятен всем клевретам Соединенных Штатов. Прекрасная идея, правда же? Ну, смотри, мы сэкономили бы денег.
Да.
Клевреты были бы рады, мы бы сэкономили денег. И американцы были бы рады, и французы, может быть, были бы опозорены, но рады в результате. Не знаю. Смотри, россияне готовы отдохнуть в Крыму из патриотизма, это сегодняшний «Коммерсант». Но дальше благих намерений дело не пойдет. 68% граждан РФ хотели бы отдохнуть в Крыму. Однако только 21% собирается туда ехать в ближайшие 23 года.
Ну, вообще, это логично.
Че логично-то?
Нет, ничего, потому что Порошенко говорит, я сейчас буду отвоевывать там удар, наносить и прочее.
Я, на следующей неделе поеду. Знаешь, что? Я все равно, у меня там товарищ гонит машину своей тещи. Купил машину. Надо гнать машину.
И вы с ним поедете
гнать
машину? Нет,
нужен перегонщик. Нужен перегонщик, да. Перегонщик нужен.
Вот, к вопросу о заработках.
Нет, я бесплатно еду. Ты чего? Бесплатно абсолютно еду.
Да
в смысле?
Нет, я шучу,
а что, говоришь, он меня там, дает
страшным
кормит. Он меня там кормит и у себя в квартире держит. Ты что, смеешься? Я бы гнал машину. И он бы гнал машину. Мы вместе погнали машину. Не знаю, он не сказал. Ну, теща какая хорошая. Какой-нибудь Лаган какой-нибудь, правильно. Или Киа. Или Хёнда. Ну, прекрасная машина, одним словом.
Усы приклейте себе, чтобы вас не узнавали.
Зачем?
Ну, просто.
Наоборот. Да меня и так никто не узнает. Конечно. 68 граждан РФ хотели бы отдохнуть в Крыму, только 21 собираются поехать. Это я на следующей неделе. Ну, не важно. Большинство
Вы надолго? Я прошу прощения, мне просто нет.
Да не погоню я машину, потому что он в четверг рано утром выезжает. У меня в четверг выпуск, я не могу пропустить выпуск, ку-ку. Я, наверное, полечу тогда. Неважно. Большинство респондентов предпочло бы поехать в Крым, даже если бы у них была возможность отдохнуть за те же деньги за границей. Крым все-таки вкуснее. Впрочем, социологи считают, что жители России знают об отдыхе в Крыму слишком мало, мнения основаны на домыслах.
Это интересно.
Каковы домыслы?
А что же это так?
А вот интересно, домыслы? Каковы домыслы?
Что смотрите, там неправда в домыслах, расскажите.
А я не знаю. Каковы ваши домыслы о Крыме? Вот дайте мне домыслы. Вот социологи считают...
Что там салат витаминный подают на завтрак в санатории.
Смотри. Большинство россиян считают, социологи считают, что все русские, короче, ничего и про Крым не знают, и все у них домыслы. Домыслы. Расскажите мне, пожалуйста, сначала про домыслы, а потом поймаем живого человека, который отдыхал в Крыму, и его. Ну, например, последние несколько лет. Расскажите мне про домыслы, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Что у вас? Здравствуйте,
да,
здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Давайте домыслы. Что вот вы думаете про Крым?
Я отдыхал 12 лет назад, поэтому у меня домыслы остались.
Да, давайте, во втором году.
Да, даже не во втором, в первом.
Ага.
У меня домыслы такие, что там еще остались кусочки нетронутой природы, ну, например, где-то в районе Оленевки, это вот самый такой мыс западный.
Да.
И домыслы, что там много всяких болячек, мутная и загаженная вода в классических курортных местах, типа Евпатории там и так далее.
Да, то есть это морская вода, вы имеете в виду?
Морская вода, да, но она такая, вот в районе классических курортов, она очень мутная, некрасивая, там переполненные пляжи.
А вообще почему-то она стоит, вот от Евпатории до Одессы вода стоит. А у нас в Керченском прорыве, у нас в Керченском проливе вода все время циркулирует.
Ага.
Ну там потому что с Азовом циркуляция идет.
Да, не, ну вот в районе Оленевки, я не знаю, знаете вы где это или нет.
Ну я не доезжал, я знаю примерно, да, по карте, да.
Да, вот там чистая очень вода, потому что там как бы, ну, такой омывающийся мыс.
Ага.
Вот. А вот в остальных местах, вот в классических курортах, там нет воды, болезни, какая-то дизентерия. Вот такой домысел у меня. Хотя я бы с удовольствием поехал.
Скудность. Можно я добавлю к вашим домыслам? Скудность какая-то в пансионатах дают вот этот салат столичный какой-то.
Нет,
дурацкий.
Нет, витаминный.
Салат витаминный.
А также, подождите, это капуста.
То есть, казалось бы, всюду должно быть изобилие, а нифига его нет, кажется.
Как-то. Ну, там, знаете, там очень вкусные зато персики такие белые, ясно, большие бывают.
А, слушайте, знаете, что Сталин приказал, или там при Сталине, от Феодосии до Керчи 100 километров дороги, ну, почти все 100, засажены абрикосами.
Это я не знал, да.
Это просто как лесопосадка. Вы едете вдоль абрикосов, можно остановиться, нарубаться там, потом дизентерия сразу. Ну, сказать, все в одном пакете. А, сразу, все в одном пакете. Конечно. Да, кстати говоря, в Керчи на рынке как раз эти абрикосы и продают, которые по дороге от Феодосии до Керчи, там 100 километров абрикосов. Вот. Да, была же такая идея вот у отца народов, что надо всюду. Поэтому, кстати говоря, фруктовые деревья растут... У МГУ, и поэтому фруктовые растения, поэтому фруктовые деревья вдоль Кутузовского проспекта.
А если почему знаете, вдоль Кутузовского? Объясните мне. Вот МГУ, я понимаю, там студенты, и выходят студенты, рвет яблочко.
Потому что отец народов был похож на меня.
Так.
В чем он был похож
во
на
всем
меня? Я говорю, если изгородь, то почему не крыжовник? Я все время говорю. Ну с какой стати я буду спирию сажать, как кретин? Которая спирия не принесет мне крыжовника. Я хочу, чтобы у меня изгородь была крыжовник. Я хочу, чтобы у меня вдоль забора стояла черная смородина, понятно? Черника пусть будет и так далее. То есть я хочу, чтобы изгородь... Дальше. Вам нужны деревья? Пусть будут сливы, яблони и вишни. Это я так считаю, ну, в принципе. Почему? Даже если с них нет хорошего плода, а с них нет хорошего плода. Ну, да, яблони хорошие будут, кстати. Значит, то все равно с них есть цветы красивые. Понимаешь, они цветут красиво.
Угу, фига. Два дня в году, да.
Нам, крестьянам, приятно. Понимаешь, о чем я говорю? Нет? Ну, все, вот и Сталин так сажал все, всюду. Так, какие у вас еще есть предрассудки относительно Крыма? Предрассудки, да. Здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. Предрассудки.
Да нет, предрассудков, отдыхал, все отлично, 3 года подряд ездили.
А куда вы ездите, в какую зону?
Ездили через Керчь, через переправу, Феодосию ездили, снимали там 3 раза дома. Все
да.
3 раза русские у русских снимали дома. Все говорили, что мы не понимаем, как так мы стали хохлами.
Да, да.
Вот. И предрассудков никаких. Ночевали и на Азовском море дикарями. Там неделю живем в Азовском море дикарями. Потом едем в Феодосию и в Евпаторий. Везде были, очень отлично.
Слушайте, вот хорошо, а вот то, что жарище и, ну, в дикарями, там бегать в кусты надо.
Ну да, приходилось.
Колючки, все это.
Мы с тобой брали душ, который от зарядочки от машины работал.
Да.
То есть мылись, гигиена была.
А скажите, а какая машина? Какая машина?
Туалет, да.
Какая машина?
Ты.
А?
А?
Какая машина?
X-Trail, Nissan.
А, X-Trail пролезет всюду, да, это правда. Спасибо, спасибо. Это хорошо, X-Trail — это хорошо. X-Trail — это надежно в любом случае, понятно? Он вообще не ломается никогда в жизни вообще, в принципе. Слушайте, хорошо. Значит, насчет крыла. Теперь про самолеты. Давай, Настя, вступает Настя. Настя,
да.
Трам, та-да-дам, та-да-дам, там. Давай,
да.
Рассказывай.
Значит,
Настя сегодня с утра просила меня не забыть про эту тему, потому что Настя оскорблена овербукингом. Поехали, овербукинг. Кто на самолете? Кто на самолете? Поехали.
У нас один из блогеров известных попался.
Я тебе скажу, знаешь, чтобы подытожить этот прекрасный разговор, я расскажу тебе, что я сказал однажды турецкому туристическому агенту, когда я приехал впервые в Турцию в 1994 году. Что я сообщил этому турецкому туристическому агенту? Я сказал, что я здесь в Турции по ошибке, в следующий раз поеду в Испанию. Ну, это так, про Крым на минуточку. Значит, и он меня спросил, почему? Почему? Угу. Я ему сказал фразу, которую до сих пор мне нравится цитировать. Я ему сказал, понимаете, в чем дело? Несмотря на превосходство ваших гостиниц, которые, безусловно, да? Вот, я сказал, тут вот за территорию гостиницы выйдешь, и, простите за выражение, Турция. А там за территорию гостиницы выйдешь. Испания. Понимаешь?
А разница. Сейчас там Турция
разница
очень
есть,
хорошо
разница
выглядит.
Есть. Да, нет, ну сейчас Турция, кстати, приличная стала. Да. Нет, у меня. То же самое я могу сказать про Крым, ребят. Там Крым вокруг. Там хорошо. Там хорошо в Крыму. Ты вот выйдешь, неважно. Ты там пойдешь гадить в кусты какие-то страшные, колючки какие-то, неважно. Муха сядет на тебя в этот
так
момент.
Ты здесь вот выходишь из офиса, и вокруг
это
Москва.
Ужасно, ужасно, кажется. Кажется, ужасно. Ну, это Крым, понимаешь, Крым. Люди тебя понимают, ты их понимаешь. Ты можешь гулять вечером по...
Ага, они тебя понимают, что из Москвы приехал, а ты их понимаешь,
нормально,
что...
Нормально, сегодня из Москвы не страшно. Втюхивать. Сегодня из Москвы не страшно. Дальше. Ты можешь выйти вечером, прошвырнуться во вьетнамочках по улице Ленина, туда-сюда.
Когда на тебя смотрят, как на дойную корову,
неправда,
это очень приятно.
Не,
ну что неправда?
Ну что, я тебе отвечаю. Нет. Веди себя проще.
Местные жители...
Неправда. Неправда. Ты себя веди, как они.
Как?
Ты себя веди, как
это
они.
Как? Это как? Мне закупить
надень
штаны к лампасами спортивные?
Неправда, у тебя нет таких. Надень сичек.
Куплю.
Надень сичек в горошек. Надень вьетнамочки. Иди, громко разговаривай, хохочи. О чем ты говоришь?
И все, вы откуда, девушка, приехали? Ага.
Что?
Ну да.
Они
ну,
тоже
кажется,
не загорелы, они по офисам всюду сидят.
Пытаются впарить москвичам за огромные московские же цены какие-то вещи, которые у нас тут тоже есть.
Предрассудки, Настя. Хорошо, про Uber. Предрассудок. Предрассудок. Предрассудок.
Поедем
сегодня
развеять.
Ты идешь как спаситель для них. Как спасатель, как спаситель. Понятно? Совершенно другое
со
отношение.
Со своими деньгами, ну да.
Ну и заплатишь, ничего с тобой не сделается.
Да,
Господи.
Противно просто.
Тебе противно
не
платить,
знаю.
Я хочу, чтобы тебе платили.
Мне
Настя, хочешь поехать в Крым? Слушай, я тебя понял. Настя, нет. Ну, Настя, ты только что проговорилась. Настя,
да.
Ты хочешь поехать в Крым, чтобы тебе платили. Настя появляется на Керченской переправе, ее встречают сразу там кубанские казаки, сначала Темрюк, там всякие такие вот деревни и так далее. Они говорят, Настенька, можем мы вам заплатим хотя бы 1500 за то, что ты... Потом она садится на паром, там немного, 200 рублей тебе платят. Потом приходишь, там таксист тебя встречает, говорит, Анастасия Эдуардовна, можно 300 рублей хотя бы я вам заплачу? Вы же хотите в центр города, правильно? В гостинице там говорят, ну хотя бы долларов по 50 в день можно вам платить? Ладно, ну мы будем завтрак там вам давать, тоже бесплатно. Да? Настя, ты так хочешь, Настя? Настя, кончай, все, давай про овербукинг, давай.
Да. Меня тут, кстати, в СМС спрашивают, что с пропавшим Боингом.
Да плевать на Боинг, же... давай, про овербукинг, давай.
Нашли,
ты сделал маньячка, давай, про овербукинг.
Короче говоря, овербукинг...
Ты сама попадала в овербукинг или нет?
Ни разу,
а я попадал, давай.
Это когда продают больше, перестраховываются.
Знаешь,
авиакомпания продают мест больше.
Так прекрасный
вот,
Аэрофлот.
Везде компенсируют.
Прекрасный Аэрофлот.
А Аэрофлот посылает
прекрасный Аэрофлот,
в кассу, чтобы ты купил себе билеты за свой счет
можно
на следующий
расскажу.
Рейс.
Можно расскажу?
И на эконом денег у тебя этих мест
ты
нет.
Ты же не хочешь меня слушать?
Поэтому
слушай
бизнесом.
Меня. Я тебе рассказываю про Аэрофлот. Я Давайте. Летел Аэрофлотом, когда недавно я в Facebook выкладывал. Значит, был овербукинг, шухер вообще ужасный и так далее. Меня посадили в бизнес просто.
А вот Антон Носик с ребенком.
Потому что он носик.
Почему?
Носик.
И что это
носик.
Значит?
Ну, у него просто, извините, я не могу говорить в эфире его никнейм в интернете.
И что? Ну, и что дальше-то? Ну, его, нет, его отправили покупать самостоятельный билет, причем сказали, что в эконом мест нет, поэтому покупайте, пожалуйста, Настя. Бизнесом. И они улетели следующим рейсом бизнесом за свой счет. Это ненормально.
Анастасия Эдуардовна. Да. Меня вызвали, подошли ко мне, вызвали, сказали, подойдите, пожалуйста, я подошел. Мне сказали,
битва титанов, ну я...
Слушай меня сейчас, сказали, у нас овербукинг, мне сказали, уже в скотоприемнике, когда сажали на самолет. Мне сказали, у нас овербукинг, Сергей Ильич, значит, расшите, мы вам заменим посадочные. Я говорю, да, пожалуйста, я думаю, ну что, посадят куда-нибудь меня в чемоданы или в клетку, где звери едут, не знаю. Они мне дают просто там 2А, 2Б.
А вы им такой, косолетка. А вам пилот? Да я вижу, вы профессионал, хотите порулить.
Бесплатно. Меня пересадили в бизнес.
Понятно. А Вася Пупочкин, что ему предложит бизнес пересесть?
Ты сейчас назвала Носика, который знаменитейший человек в России. Знаменитейший.
И его послали на 3 буквы. Покупать в кассе билеты. Зачем?
Сказать почему?
Да, скажите.
А почему меня не послали? Объясни, пожалуйста. Объясни мне, пожалуйста, еще раз тебе повторяю, 10-й раз тебе
откуда
повторяю.
Откуда я знаю? Я знаю, что одного, значит, не послали, а другого послали. Значит, у меня пошлют.
Значит,
у меня вероятность.
Значит, изговнялся и зашел там струей.
И у
все,
каждого из слушателей вероятность того,
Настя,
что их пошлют
Настя,
лесом.
Не надо струю метать. Там, не надо струю метать по носу. Понятно?
Давайте еще соберем свидетельство про овербукинг и поведение Аэрофлота.
Овербукинг и жесткач. Причем тут поведение Аэрофлота? Любой авиакомпании. Любой авиакомпании.
Люфтганза, пожалуйста, Анна Ган сейчас на Фейсбуке комментирую этот пост. Она говорит, я летела на Люфтганзе, они объявили, что кто у нас овербукинг 5 мест, через 2 часа вылетает другой рейс. Кто согласится пересесть на другой рейс, тем 200 евро мы дадим. И нашли тут же студенты, которые за 200 евро улетели 2 часа позже.
Можете сказать? Да. Летал на Брутише, из Лондона в Ниццу я. Обслужили 2 педика. Значит, они там все время хохотались и трогали друг друга руками. Понятно? 2 педика таких совсем наглых. Не принесли мне салат, не принесли мне десерт. Дали мне блюдо без салата и без десерта. Я сказал, что это неправильно. Сказал, заберите это чертово блюдо, принесите мне с салатом и с десертом. Здесь кто-то лапал его и вытаскивал мои салаты и десерты. Понятно? Они ушли, и до Ниццы мне вообще ничего не принесли. Это тебе Брутиш, чтобы ты знала про Брутиш. Я врубилась.
И что?
Брутиш Airways. Дальше слушай. Летал на Air France, Париж, Нью-Йорк. Париж-Нью-Йорк. Значит, Клава там местная, эта француженка. Я к ней подошел, говорю, слушайте, последние 15 рядов вообще пустые. Можно сесть туда? Она говорит, да, если останутся места после взлета. Я сел, спокойно сижу. Значит, после взлета, как только погасли, она мне показала сидеть. Я по-английски спросил.
Так.
Сидеть. И всех франкофонов, потому что я потом изучал этот вопрос, там постоял немножко там в проходе, все говорили по-французски. Всех франкофонов одного за одним по очереди перевела на свободное кресло. Таким образом, что один человек занимал 3 кресла. Понятно?
Да.
То есть там, ну, понятно, да? После чего я к ней подошел и сказал, вы перевели пол самолета туда на свободное кресло. А я у вас просил об этом, да, спрашивал об этом. А вы сказали, что я должен подождать. А она мне сказала, ну вот видите, сейчас нет возможности, все эти кресла теперь заняты. Я сказал, спасибо, скотина, да, animal. Thank you, animal. Больше ничего, бич. В хорошем смысле. Понятно?
Понятно.
Все. Это Air France. Чтобы ты понимала, я летал на страшном количестве авиакомпаний. Страшном количестве. Понятно?
Понятно.
Ну и все.
Ну
что
а причем нам другие авиакомпании, когда Аэрофлот ведет себя по-скотски. Давайте соберем свидетельство. Может быть,
Аэрофлот ведет себя по-носиковски.
Неправда. Нет, у Носика есть другая история. Про простых жителей.
Давай.
Когда там, откуда пьяный пилот не мог вылететь? Из Хабаровска, откуда? Сейчас найду. И на 11 часов задержали рейс.
Ну я-то летаю, Настя.
Причем тут не о вас речь, а о других людях, которые из Хабаровска не могли 11 часов вылететь, а до этого за день...
Ты мне когда рассказываешь про марсианскую жизнь на Марсе, я тебе буду верить во всем, Настя, тебе во всем буду верить. Но я тебе не буду верить, когда ты мне несешь пургу про то, что я знаю. Понимаешь, Настя, ну правда.
Про что, вы знаете, что кому-то что-то платили?
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, Владимир из Дубая.
Здравствуйте.
Летаю очень много, и у меня супруга работает менеджером по бронированию авиабилетов.
Вот, все, давайте.
Самая паскудная авиакомпания по овербукингу – Аэрофлот. Да в любой момент нужного человека сажает, выкидывая любого пассажира. Свидетельство очевидно.
Это вот вы знаете, да?
Да, да, реально. Что касается остальных авиакомпаний, да, бывает у них, естественно, овербукинг, замена самолета, еще что-то. В первую очередь предлагают повышение класса тем, либо какие-то привилегии тем, у кого есть некий налет, ну, мили, там, карточка и так далее.
У меня есть карточка, такие, но вот да, поэтому, да, наверное, меня толкают.
А потом, как бы, всем остальным. Могут даже бутылку там вина предложить за то, что вы там согласитесь.
Я летал даже на WTA из Нью-Йорка, да. Нью-Йорка в Пуэрто-Рико. На WTA я летал, на обитом пуэрториканцем 747 мой Боинг. Вы да. не представляете. Но там, в смысле, это ужасно бедно. Кормили поганой булкой, вообще не разогретой. То есть этой булкой можно было убить человека. Просто дерьмище страшное. Ну, слушайте, там что было. Там было посереть этого дерьма, нам сказали, заплатите еще $100, перейдите в бизнес.
Да.
И мы так и сделали. Мы дали прямо на стойке, прямо на стойке. Они говорят, еще $100, и вы в бизнесе. Мы кинули им по сотке и поехали в бизнес. Ну и там, правда, тоже было дерьмище, неважно. Обслуживали тоже все равно. Ну, ужасно, неважно. WTA. Я летал даже на WTA. Я опустился ниже некуда. Я летал на всем. Я летал на ТАГе. Ты знаешь, ТАГ? ТАГ, компания. ТАГ. А?
Нет.
ТАГ. Азаза. Жду прогрессу. Это их реклама. Ну, не важно. Я летал на все, мамочка. Что ты мне расскажешь? Я в Кении летал на местных линиях. Так, еще. Ну, сейчас все носики звонят нам, я понял.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут, Москва. Да.
Давайте, овербукинг.
Да, у меня самые плохие впечатления от компании МАУ.
МАУ.
В прошлом году из Грузии летел через Киев, соответственно. И это прям вообще, вот самыми хорошими словами могу оперативить в этой компании. Когда у нас был пересадочный рейс, нас задержали из-за неправильного ветра из Батуми.
Да.
Мы приземлились, еще стоял борт. Целый час стоял борт, который мы могли бы зайти и сесть в него. А нам, замечательные товарищи украинцы, говорят, а вы никуда не сядете, потому что мы ваши билеты продали и ждите следующего рейса. Ладно, нас потом в итоге посадили на следующий рейс, мы улетели там 6 месяцев. А людей некоторых, которые были пересадки в Москве, в Питер они летели через самолет.
Это украинская компания.
И заставили ждать 2 дня.
Это украинская?
2 дня, вы представляете?
Украинская?
Это украинцы вот так сядете. МАУ — это ужас.
Слушайте, а можно я...
Аэрофлот хорошо.
Можно я к вам присоединюсь? Но это совсем в 90-е, в самом начале 90-х. У меня один приятель, стрингер, летал в Тбилиси, и там один чувак сидел с открытой дверью в туалете на унитазе. Слушай, и была очередь в туалет, ну, другой туалет. Этот был в этом, с открытой дверью сидит чувак на унитазе и так далее. Ну, грузин какой-то. И значит, слушайте, все начали до него докапываться. Типа, Автандил, дорогой, встань, потому что люди хотят стоять в очереди в 2 туалета, а не в 1. А он честно всех отбревал. Он говорил, я купил это место. Это место я купил. Он купил унитаз и на нем ехал. Прикольно? Прикольно? Не, ну реально заплатил. Он говорит, я заплатил за это место. То есть он купил это место. Сидячее место. На унитазе. И он ехал, и все. И все говорят, ну мы уже очередь, то он говорит. А меня не парит, он говорит, какая у вас очередь, потому что я купил это место.
В Благовещенске тоже 2 дня люди вылета ждали.
Да?
Даже никаких компенсаций, да? Вот, пожалуйста. Вот.
Сейчас Лев из США. Я вижу по номеру, и мне кажется... Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Я когда вижу этот номер, я всегда думаю, что это Лев из США. Здрасте, Лев, как вы?
Вы угадали, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть одна большая проблема.
Давайте.
Таб-блогер Антон Носик, известный в мире...
Не говорите его кличку, не надо, никнейм не надо.
Нет, это ужасно, я не скажу.
Да.
Вот, значит, вот есть статья разоблачительная его с товарищами, в которой, в частности, рассказывается, как он растаптывает Аэрофлот за деньги. То есть он...
Какая нам разница, за деньги или не за деньги?
Настя,
если они отказались...
Настя,
ты что,
остановись
Настя,
мгновение. Да, ты участвуешь в этой акции? Нет.
Мне кто-то платит?
Я честная.
Не хочу, чтобы
Настя,
меня
честная.
Послали
Настя,
на, в известном направлении
Настя,
однажды, перепродав
мои
места.
Продолжайте, Лев.
Да, то есть в известном смысле то, что сегодня называется... интернет-киллер, да, информационный киллер.
А то есть это заказуха с вашей точки зрения?
Нет, то есть он улетел нормальным рейсом, он все придумал, вы хотите сказать?
Нет. Настя,
все за что-то получают деньги. Все,
спасибо, Настя.
Все авиакомпании должны нести ответственность за овербукинг.
Настя, остановись.
Принципы.
Настя, остановись. Значит, теперь, когда Лев это сказал, а мы с тобой это упустили, мы не вправе делать вид, что мы это не
знаем. Нет, мы не упустили. А у Льва что, есть доказательства, что он прочел статью в интернете, что кто-то кому-то платит деньги? Настя, это никакое не обстоятельство.
Тем не менее, я начинаю стыдиться, потому что мы, не зная об этой статье, сейчас ты привела...
Нет, я знаю об этой статье, у меня нет к ней никакого доверия. Но у меня есть доверие к тому, что я видела лично, как человек не улетел, и как ему не предоставили, не предложили другого рейса. Вот мы говорим о фактах.
Настя, нет, нехорошо.
Это что нехорошее?
Если носик заряженный, это плохо.
Мы не знаем об этом.
А мы не знаем об этом, но теперь знаем.
Почему знаем? Лев из США нам сказал.
Лев сказал, что есть такая статья, и твой что? Абсолютно, но Настя, моя напарница, подтвердила. Ты сказала, что ты знаешь об этой статье.
Я слышала, да. То есть это, я не знаю об этой статье, в комментариях на Фейсбуке пишут пользователи об этом.
Ну хорошо, давай.
Не ссылаясь ни на что.
Давай ты меня будешь предупреждать о таких вещах. Если носик заряженный, то мы не должны.
А как же принципы? Овербукинг должен быть честным.
Принципы простые.
Правда? Все же компании должны
нести. Носик заряженный, то мы не должны этого.
Но говорить. Мы не знаем, заряженный он
или
нет.
Мы не знаем, но у нас есть основания сомневаться.
Какие основания? Лев из США и комментарии на Фейсбуке.
И тем не менее, нам на такие вещи надо проверять, Настя. Ну, я тебе просто говорю, как? Ну слушай меня. Настя, не ершись. Просто скажи да.
Ну да, такие вещи... как? Я не представляю.
Настя, не ершись, Настя. Настя, ты не ежик никакой. Я тебе говорю, хорошо. Если носик заряженный, то нечего тогда эта вещь. Все, давай, 10:58, погнали дальше.
Подъем. В движении.
Смотрим, что у нас с движением. Да, Лев молодец, что позвонил. Спасибо большое. Сейчас я открою Яндекс.Карты, простите, у меня просто вылетело. Значит, что у нас по городу? Пятница все-таки. Сегодня, судя по всему, люди уехали заранее, поэтому город был относительно свободный. 3 балла сейчас. В город трудно въехать очень по Ленинградке. Все остальные шоссе очень хорошие. На выезд уже есть пробка на Ярославке. На выезд есть уже пробка... Ну, это в Балашихе, я думаю, там какие-то местные проблемы. И на Дмитровке, конечно, есть пробка на выезд. Все остальные шоссе на выезд пока работают нормально, 3 балла, все чудесно. В городе, если мы говорим в городе, то у Савеловского на внешке, на 3-м транспортном проблемы, и проблемы совсем-совсем на выезд при этом. На выезд на Ленинградке, где-то такое уже перед МКАДом. Где речной вокзал, здесь уже образовался затык. Настя остается здесь с глобальной деревней, а я пойду и проживу ее эту пятницу, 30 мая.
Подъем!